You can be seated if you will, and I want to express my
Садитесь, пожалуйста. И я хочу выразить мою благодарность Богу за эту привилегию — находиться здесь и встретиться с согражданами Царствия Божьего. Из-за того, что вы собрались здесь в это утро в доме этого брата для небольшого совместного общения, это мне в некотором смысле напоминает о ранней церкви, то, каким христианство было в самом начале. Это было. В Библии сказано, это было по домам. Они встречались и преломляли хлеб в простоте сердца. И именно этого мы хотим в это утро, пока находимся здесь. Простота сердца — одна цель. Одного мы стараемся добиться, и это исполнить план Божий для нашей жизни, пока мы находимся здесь, на земле. И Бог, вероятно, возможно, и много тысяч лет назад, но Он своей безграничной мудростью знал, что мы будем здесь в это утро и будем здесь далеко в этих прериях или здесь далеко в пустыне, в этом небольшом здании. Он знал об этом тысячи лет тому назад. Вот, мы встретили наших друзей, ехавших сегодня утром из Тусона, семью Стрикер, и в их машине вышел из строя генератор. Мы взяли кого смогли, чтобы привезти сюда эту леди с детьми, а они подъедут немного позже, если смогут починить генератор. Это произошло где-то на каком-то перекрестке. Я не знаю, где это было. Но мы счастливы находиться здесь. И теперь, вот брат Исааксон, и мы едва знакомы друг с другом. Знаем лишь то, что мы братья во Христе, и мы раньше общались, и я думаю, что наша первая встреча была там, в Фениксе, многие годы тому назад. И если присутствует его жена, я не узнал бы ее. Так что вот насколько хорошо мы знакомы, что не знаю, кто его жена или его семья. Когда я входил, то встретил одного из наших темнокожих братьев, который стоял в дверях. Очень приятный человек, с приятным рукопожатием. Вы знаете, отчего возникает такое чувство, что тебе здесь рады, знаете, что войдешь и будешь находиться среди этой группы людей в это утро, и из-за него мне предоставляется некоторая привилегия. И теперь у меня была возможность выступать во многих заполненных до отказа аудиториях, где собиралось, может, тысячи и тысячи людей. Но я... Памятные времена моего служения — это вот такие встречи, где присутствовало всего, может, дюжина или две. Очевидно, Бог ближе общается с людьми. Я думаю, что мы ощущаем более близкое знакомство, когда собираемся в небольших собраниях. Кажется, что Божье Слово настолько значимо для тебя именно тогда, когда мы, как Он сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». В прошлый вечер, около полуночи, я был вместе в доме, где были муж с женой и молодая девушка, которая сходила с ума из-за бывшего у нее несерьезного романа. И пока мы сидели вместе, только девушка и я, в комнате, потому что нужно было сказать некоторые вещи, которые я предпочел бы сказать наедине. И там сошел этот свет, этот ангел Господень, и сошел прямо туда, где мы собрались, показывая, что Бог исполняет свое обещание. И вчера там был один молодой парень, 22 лет, из очень известной семьи, который заболел паротитом. И его поразил паротит. И многие из взрослых знают, что это такое, особенно мужчины. Мужчины — это чуть ли не убивает их. И этот парень в течение нескольких дней, две недели подряд, у него держалась температура под 40. Так вот, вы знаете, это может вообще привести к параличу. И врачи перепробовали все, что только могли. Пенициллин и остальное, чтобы сбить такой жар из-за той инфекции. Но казалось, что ничего из этого не помогало. Но за одну минуту времени пред Богом жар полностью оставил молодого человека. Он поднялся здоровым. И это просто показывает, что главная личность — это Христос. Вот для чего мы здесь в это утро, в этом доме, чтобы служить Христу в этот день Шаббат. Я ждал с нетерпением этого времени, чтобы приехать сюда для встречи с нашим дорогим братом и со всеми вами. Я получал ваши десятины, которые присылал мне брат много раз от этого небольшого собрания здесь. И вот такие деньги для меня лично очень святые, потому что я знаю, что однажды мне придется ответить, на что они были потом потрачены. Я, конечно, хочу ценить, высоко ценю и хочу выразить свою признательность за преданность людей, за ваше внимание, зная, какая у вас десятина. И собираетесь вот так по домам, и тем не менее хотите то немногое, на что вы способны определить, по вашему наилучшему разумению, на поддержание служения. Таким образом, дальше я отвечаю за это, и я хочу быть добрым домоправителем нашего Господа. Ведь мне надо будет дать ответ в тот день за то, что я делал на земле. Так вот, одна вещь в такой удаленной местности — это, что нас не будет беспокоить грохот уличного движения, и это хорошо. И поэтому теперь, не знаю даже, как и сказать, но если бы мы провели здесь пробуждение, чтобы у нас было несколько дней, потому что вот так, когда лишь приедешь и скажешь, «Как у вас дела? Рад с вами познакомиться», и поговоришь несколько минут о Господе и снова уезжаешь. Мне надо быть в Тусоне в 1:30. И ведь это... Мы встречаемся здесь вот так, и пожимаем друг другу руки и говорим, «Как поживаешь? Рад с тобой познакомиться». И мчимся дальше. Но вы знаете, я думаю о том дне, когда мы встретимся там, где не нужно будет прощаться. Мы не будем говорить, «Было приятно встретиться с тобой, надеемся, что ты снова приедешь». Тогда как мы здесь, мы проведем, может, пару часов вместе. Там... мы могли бы сидеть и беседовать в течение миллионов лет, если там будет что-то подобное времени, и у нас не станет времени меньше, чем когда мы сели поговорить, понимаете? Это именно вечность, ей нет конца. И только подумать, что выйдем из времени и тому подобном, и как будем гулять по аллеям великого Божьего рая, и ангелы будут петь гимны, а сейчас время, когда мы должны сражаться, чтобы выиграть сражение и одержать победу над делами этого мира. А там, что ж, там уже не будет никакой битвы. Последняя молитва будет уже сказана, больше не будут проводить молитвенные собрания, там больше не нужно будет места, где люди будут получать спасение, там больше не будет болезней, которые надо было бы исцелять, и это будет просто нечто великое и славное. И мы, будучи человеческими существами в это утро, что мы могли бы пообещать? Чего еще лучшего нам ожидать в будущем, чем того обещания о таком моменте? Видите, мы думаем о том, что здесь. Я наблюдаю, как меняется возраст. От маленьких грудных младенцев на руках своих матерей, в маленьких школьников, потом мальчики и девочки подросткового возраста, и потом средний возраст, и потом старик. Видите? И этот школьник в прошлом году был на руках своей матери, грудным младенцем. Видите? А этот подросток пошел в школу только в прошлом году, кажется. И среднего возраста был в подростковом. И потом пожилой возраст. Просто, ох, видите? Это просто как пар, покрывающий землю и исчезающий. Соломон сказал, я думаю, что был он. Это как цветок. Он поднимается, затем его срезают и засыхает. И мы хотим с пользой провести отведенное нам здесь время. Поэтому сейчас давайте обратимся к Нему, когда склоним в молитве голову. Если кто-нибудь здесь желает быть вспомянутым в молитве, например, из-за болезни или нужды, просто объявите, пожалуйста, об этом в своем сердце Богу. Скажите, «Вот, Господь, я пришел, чтобы принести это прошение. И, пожалуйста, просто чтобы мне иметь некоторое представление, поднимите свою руку вот так и просто скажите, «Вспомни меня». Благословит вас обильно Господь». Всемогущий Бог, кто создал небеса и землю своим словом, мы собрались здесь в это утро, чтобы поговорить об этом слове и об этом великом, кто является этим словом. Мы благодарим Тебя за эту великую привилегию снова приехать в эту далекую пустыню. Однажды это уже было, когда пылающий огнем куст привлек внимание пророка-беглеца. И там он заново получил поручение и был послан, из-за чего стал великим избавителем людей того времени, Божьего наследия, которые находились в рабстве. «О, великий Боже, не придешь ли Ты к нам сюда далеко в пустыню в это утро? Как мы знаем, Ты бываешь в огромных зданиях и по всему миру, но знаем, что Ты безграничный Бог, и никакое место не окажется слишком маленьким, то есть ни место, или неважно, насколько мы разбросаны в целом мире, все же Ты вездесущ, можешь находиться в любом месте в любое время. Мы благодарим Тебя за это. И в этом собрании в это утро мы благодарим Тебя за нашего брата и за его немногочисленную паству здесь, и за их храбрость и преданность делу Божьему на земле сегодня. И мы просим Твоих благословений на них. И пусть, пока есть сердце, жаждущее Христа, пусть всегда будет где-то посланник, чтобы принести послание тому жаждущему сердцу. И мы молим, Небесный Отец, о нуждах тех людей, которые подняли сейчас свои руки. Ты знаешь, что билось под их рукой, вокруг их сердца. У них была нужда. Если это болезнь, Господь, Ты, кто поднял Поля Шарита, о котором только что рассказывал, который всего несколько часов назад находился между жизнью и смертью, с приступом температуры, которую вся медицина не могла остановить, и однако одна короткая молитва остановила тот жар мгновенно. Ты и Иегова Бог, показывая, что Ты точно так же присутствуешь и точно такой же реальный сегодня здесь, далеко в пустыне, каким Ты был во дни Моисея далеко в пустыне там. Мы благодарим Тебя, потому что я знаю, что Ты услышишь мою молитву, и мы приходим к Тебе со всем смирением и со всей искренностью, зная, что было бы неверным просить Тебя о чем-то, что мы просто сами себе придумали. Мы хотим быть убеждены и полностью уверены в том, что мы просим. Мы должны верить этому и знать, что Божья воля дать нам это, потому что мы исследовали это в своем сердце, насколько нам возможно, Господь. Поэтому я молю, чтобы Ты исцелил каждого больного человека, который находится здесь в это утро. Спаси каждого погибающего. Даруй это. Пусть будет сказано или сделано сегодня нечто такое, что заставит их на том месте, где они сидят или стоят вдоль стен, или где бы это ни было, чтобы закрепленная вера Божья вошла в их сердце, и это решит дело раз и навсегда. Даруй это, Отец. Благослови нашего брата, который предоставил нам свой дом здесь для этого служения. Проговори сейчас к нам через Твое Слово, ибо мы здесь для этого, Господь. Нам нравится общаться друг с другом, но, однако, нам нужен Ты, Господь. Мы можем пойти и сесть где-нибудь под деревом, чтобы посидеть и поговорить друг с другом. Но здесь мы собрались, чтобы снискать Твое расположение. Ты встретишься сейчас с нами, Господь. Мы предоставили место в нашем сердце, чтобы Ты воссел сегодня, чтобы поговорить с нами и рассказать нам о том, в чем мы нуждаемся, и выразил бы нам свою любовь, как и мы выражаем нашу любовь Тебе. Об этом мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот, если там в конце есть кто-то, кто желает сесть, я вижу здесь несколько стульев, чтобы вам быть вместе со всеми и было удобнее. Так вот, эти времена, в которые мы живем, это ужасные времена. И вчера, когда я думал, о чем мне говорить сегодня, понимая, что мне очень хотелось сюда приехать, и что мне сказать, когда я приеду на небольшое молитвенное собрание, и я попросил Господа, чтобы помог мне. И я выбрал здесь несколько заметок по Писанию, о чем мне хотелось бы поговорить с вами, люди, в это утро, в то время, как мы будем ожидать Господних благословений. и мы будем теперь молиться, чтобы вы раскрыли свое сердце и различили малейший, едва уловимый стук Христа в сердце. Помни, ты, если ты не являешься верующим и еще не принял Христа, то это собрание в это утро будет величайшим событием, которое только может произойти в твоей жизни. Это когда тот стук дошел до твоего сердца. Если ты ответишь на него, это дверь в жизнь. Отвергнуть его означает смерть. И именно поэтому мы находимся здесь в это утро, чтобы показать тебе, что дверь открыта для каждого верующего, способного верить. Теперь я хочу прочесть из книги Откровения Иисуса Христа, 15 глава. Я хочу прочесть отрывок, первые 4 стиха 15 главы книги Откровения. «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стояли на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». «И пели песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, и все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если Господь пожелает, я хотел бы взять оттуда тему, назвать ее «День Победы». День Победы, как мы изображаем это, полная победа. Эти люди, которые в этой главе, которую мы прочли только что, как раз одержали победу. Я считаю, что слово «победа» — это замечательное слово в английском языке. Оно означает, что ты разбил противника и поборол, и ты победитель, одержавший победу. И мы поем песни и радуемся победе. И здесь мы обнаруживаем, что нечто такое произошло. Эти люди пришли к этому стеклянному морю, смешанному с огнем. И они одержали победу над зверем, над его образом, его клеймом и буквой имени его. Над всем этим они этим одержали победу и являлись победителями, стоявшими на другой стороне, на стеклянном море, смешанном с огнем. Пели песни хвалы всемогущему Богу. Теперь, говорить о победе и днях победы и так далее, это нас возвращает к мыслям о войне, когда мы думаем о дне победы. Потому что совсем недавно, в последние несколько лет, у нас появился день, который мы назвали Днем Победы в войне. Тогда была одержана победа над противником. И это очень плохо, что нам приходится думать об этом. Но этот мир пропитан человеческой кровью, начиная с крови праведного Авеля. Первой человеческой кровью, пролившейся на землю, была кровь праведного Авеля. Его отношения с Богом были в порядке. Это и стало причиной того, почему ему пришлось пролить свою кровь. И Бог принял его искупление, которое у него было. Он верой принес Богу этого Агнца. И его завистливый брат, завидуя ему, убил праведного Авеля, и практически по той же причине пролита человеческая кровь по всему лицу земли. И старушка-земля, конечно, пропитана ею повсеместно в мире, человеческой кровью. мы... На это есть причина. Есть причина, почему они делали это, что эта человеческая кровь была пролита. И мы выясняем, что первой причиной была зависть, что Каин позавидовал Авелю из-за того, что Бог принял жертву Авеля. И в Евреям 11 нам говорится, что Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и Бог ею засвидетельствовал. А Каин, конечно, позавидовал этому, потому что его жертва была отвергнута, а Авеля принята. И Авель сделал это верою. В Библии сказано, что он совершил это верою. Видя это, эти два парня старались найти у Бога благоволение, чтобы вернуться обратно, потому что знали, что совсем недавно они были в саду жизни. И они пали, с другой стороны, из-за преступления своих родителей, отчего стали подвержены смерти, точно как мы все находимся в это утро, подвержены смерти. И они хотели узнать, как им вернуться обратно в то состояние, когда у них опять будет эта жизнь. И так действуя, они пытались найти благоволение у Бога. И Каин принес жертву из красивых цветов и от плодов земли, или что бы это ни было, что он положил на жертвенник. Но Авелю, духовным откровением, ему было открыто, что не из-за плода земли пришла смерть. Кровь была причиной смерти. Поэтому он в ответ принес кровь невинной заместительной жертвы, и Бог это принял. И с того самого дня это было Божьим умилостивлением за наши грехи. Нет другого пути, потому что если бы он принимал на каком-либо другом основании, тогда нам надо было бы приходить к тому основанию, чтобы оказаться, снискать благосклонностью Бога. Но Бог принимал только невинную кровь невинного существа. Видите? И поэтому, если бы красота и большие здания были бы Божьим признанием сегодня, мы задавались бы вопросом, придет ли он сюда, в такую глубинку в пустыне, в этот домик, расположенный рядом с железной дорогой, придет ли он сюда и встретится ли с нами? Но если бы нужен был огромный кафедральный собор или красота, что принес Каин, что ж, мы обнаружили, что говорим лишь для себя и сотрясаем воздух. Но Бог пришел на основании пролитой крови. Таким образом, не имеет значения сегодня, какие мы маленькие, какие мы бедные, или как сильно нам хотелось бы стать, предложить Богу более красивое место, но Бог не принял бы этого, как Он не примет и прямо сейчас, потому что мы приходим на основании пролитой крови невинного заместителя, то есть Христа, умершего за нас, грешников. Так вот, причина, по которой эта кровь была пролита, это потому, что я считаю, что человек хочет... Бог приглашает человека посмотреть, но человек хочет показать себя. Человек хочет видеть то, что Бог пытается показать ему в рамках своего собственного понятия об этом. Понимаете? Бог пытается показать человеку нечто, но человек желает принимать это согласно того, как он на основании своего взгляда на это. Но это точно как кто-нибудь захотел бы показать пейзаж. Должна быть причина, чтобы показать этот пейзаж. Есть, если вы говорите, «Взгляни туда на гору». Так вот, там есть нечто такое, что привлекло ваше внимание, из-за чего вы просите меня посмотреть на ту гору. Понимаете? Или «Посмотри на это дерево». Видите? Есть в этом дереве что-то такое, что вы хотите мне показать. Теперь, Бог старается обратить взгляд человека на того невинного заместителя ради возвращения обратно. Человек хочет смотреть на него по-своему. Он не желает заметить то, что Бог старается показать ему в этом невинном заместителе. Поэтому вот из-за чего случилась беда. Поэтому, когда человек смотрит вот так, берет бинокль, чтобы разглядеть с большого расстояния, что Бог старается показать ему, он не удосуживается настроить свой бинокль правильно. Тут недавно в дороге, возвращаясь с поездки в горы, кто-то сказал, «Вот, возьми этот бинокль и посмотри вот сюда на одну штуку». Что ж, я взял бинокль, я увидел 3 или 4 разных объекта. Так вот, видите, я понял, что там что-то было не в порядке. Понимаете? Так вот, на поле стояла эта антилопа, а там казалось, что их было три или четыре стоящие вместе. Теперь, в чем было дело? Эта антилопа была совершенно одна. Бинокль был в порядке. Но что мне нужно было сделать, это лишь наводить резкость в том бинокле, пока у меня все три антилопы не сошлись в одну. Понимаете? И тогда это... Понимаете, я уже знал, что там была... Должна быть одна антилопа, потому что мне так сказали. Но взяв бинокль и посмотрев в него, я увидел, скажем, там стояло три антилопы. Ну так в бинокле была сбита резкость. Я должен был снова навести резкость в этом бинокле, настроить его так, пока не увижу одну антилопу. И тогда бинокль может приблизить мне ее настолько, что я увижу, как она выглядит. Теперь Бог дает нам Библию. Так вот, Библия — это Слово, а Слово — это Бог. Таким образом, вот это наш бинокль, это наши очки. Но тогда, когда мы смотрим в Библию и видим четыре или пять разных направлений, что ж, он нуждается в фокусировке, понимаете? И мы должны привести эту штуку в такое состояние, когда увидим одну святую цель для Бога. Но человеку хочется начать организацию, двигаться в этом направлении, а другой хочет, так вот, я знаю, я думаю, что могу быть человеком важнее, чем он, поэтому я начну вот здесь. Мы будем лучше обучать наших ребят, и мы сделаем это и так далее. Видите? Им не удается сфокусировать бинокль. Бог хочет, чтобы они увидели одно, а именно невинную кровь, пролитую за их грехи. Именно так. Вот заслуживающий внимания объект при любых обстоятельствах. Нам не требуется организация. Я не имею ничего против них, только они... Вред, который они наносят, заключается в том, что они вытаскивают людей и разделяют братство и так далее. Но нам нужно только смотреть на одно, и это на нашего заместителя, это верно. И тот заместитель — это Иисус Христос. И потом, сегодня вы видите, как мы скручены в наших организациях. И они говорят, у методистов проходит пробуждение. Конечно, баптистов это не касается. Это методисты. И у этих проходит пробуждение и так далее. И они отделяют другого человека постоянно. Но мы не хотим видеть это таким образом. Мы хотим настраивать резкость, пока не увидим, что Бог один. Когда видишь, что их там три, то лучше настроить бинокль немного получше, понимаете? Ты видишь что-то неверно. Поэтому тебе лучше его подкрутить и выяснить, что есть один Бог над всеми нами, и Он — Бог человечества. А если Он — Бог вообще, то Ему интересен каждый человек, потому что это Его творение. И Ему интересны дети, и Ему интересны люди пожилого возраста и среднего. Ему есть дело до нашего цвета, и белого, и коричневого, черного, желтого, разных оттенков нашей кожи из тех стран, откуда произошли мы и наши праотцы. Ему интересны все мы. Ему интересны не только евреи или желтая раса, черная раса, белая раса, какая угодно. Ему интересен весь род человеческий. И старается, чтобы человечество сфокусировало его слово к одному и сказало бы, «Есть один Бог, и тот Бог, придя, дал невинного заместителя, стал сам человеком, чтобы забрать грех, чтобы спасти все человечество». Пророк Иоанн очень красиво это описал. «Вот Агнец Божий, который забирает грех мира». Всякого человека. Вся проблема со грехом была разрешена прямо тогда в том одном невинном заместителе. Но когда человек начинает пользоваться этим Божьим биноклем, он очень много смотрит на естественное. Ему не удается заметить духовное приложение, которое дает Слово. Так вот, понимаете, вся проблема, когда он пытается смотреть в чем-нибудь значительном, совершенном человеком, потому что он смотрит, как Каин смотрел сквозь очки, он смотрел на личное достижение. Каин думал, вот, если мне удастся убрать с дороги Авеля, тогда я буду единственным, тогда, понимаешь, вот, этот другой человек не будет мешать. Вот что человек старался делать всегда, во все времена, это постараться убрать с дороги этого другого человека, тогда как ему следовало бы стараться привлечь этого другого человека на свою сторону и быть братьями, понимаете? Вместо того, чтобы говорить, о, та небольшая группа, просто отвернитесь от них, и это
вот здесь, ой, ну они такие или сякие.
Видите, мы не должны так поступать. Мы должны стараться свести все целиком к одному цельному изображению, и это Иисус Христос.
Молодая девушка, что в прошлый вечер была на собеседовании, она сказала, у дочери одного служителя была некая любовная история, и она потеряла рассудок из-за этого. С ней было плохо. Нервный срыв. Очень красивая молодая женщина, и года на 23.
А когда она была маленькой девочкой, примерно 12 лет, она была в Чикаго, и будучи на собрании, то есть это был Элгин. И когда сидела на собрании, Святой Дух проходил по залу и назвал ее, и сказал, «У тебя шумы в сердце. Врач говорит, что ты сможешь прожить до 15 лет. Но так говорит Господь, ты исцелена». И она никогда вообще, никогда не чувствовала никаких проблем с сердцем с тех пор. И в прошлый вечер у нее была болезнь сердца иного рода. Это было духовное заболевание сердца. Ее любимый убежал и женился на какой-то другой женщине, и при этом она по-прежнему любила. И этот парень говорит, что он все еще любит ее, а это произошло по приказанию его отца. Я сказал, «О, чушь! Его не принуждали жениться на другой девушке. Он сделал это, потому что он не любил тебя по-настоящему». Это точно. Но видите, поскольку она была настолько поглощена этим, эта девушка сидела там вот в таком как бы ступоре, и она говорила, «Ох, я знаю, Джонни меня любит, я знаю». Видите, это все, что она могла видеть. Она жила в том мирке, одна. Она создала его себе. И я взял ее за руку, я сказал, «Послушай меня». И Господь мне показал видение, понимаете? И она знала, что мне ничего не известно о том, что между ними кое-что было. И когда об этом было сказано, это подействовало на нее моментально. Я сказал, «Теперь, пока ты вышла оттуда, взгляни на Голгофу. Вот, ты стала выезжать в город и выпивать, а ты, дочь служителя, дочь пятидесятнического служителя, и делаешь то, что ты делаешь, пытаясь заглушить то горе. Из-за того человека, и притом такого, которому на тебя наплевать». Я сказал, «Взирай на Голгофу, девочка». Это единственный способ вернуться. Мы должны настолько навести у себя резкость, чтобы, живем ли, умираем, везет нам или нет, мы видели бы Голгофу, Христа. Вот к чему Бог желает, чтобы мы вернулись. И люди, при фокусировании Божьего Слова, вместо того, чтобы свести его воедино, и чтобы оно говорило то единственное, что Бог в нем говорит, мы смотрим на естественную сторону. Поэтому это человек, поступая так, он оказывается в таком положении, что увлекается тем, что ему увидится. Есть возможность, чтобы мы, наша маленькая группа, мы можем сделать то-то, и мы можем. Мы не будем иметь ничего общего со всеми остальными. И это, понимаете, это первое, что видится. Вместо того, чтобы сфокусироваться на том, что у нас должно быть братолюбие друг к другу, и понимать друг друга, и любить друг друга, и поклоняться друг с другом. Они подрывают авторитет человека из-за его одежды, как он одет, или его образование, или цвета его кожи, или чего-то в этом роде, или его... И это из-за вот такого... Люди разделяются, а человек таким увлекается. Это никогда не даст возможности действовать внутреннему человеку. Так вот, мы представляем собой триединое существо — душа, тело и дух. Вот. Но когда естественный разум, две духовные силы, которые в тебе действуют, это твой разум и твой дух. Понимаете? Теперь, естественный разум, который хорошо отполированный, будет стараться достичь чего-то своими умственными способностями. Понимаете? И когда он так поступает, именно когда он делает это, он уводит себя от духовного человека, который в нем. И вот из-за чего начинаются проблемы прямо тогда. Видите, он пытается разобраться сам. Как я недавно говорил, я думаю, это было в Скинии, что Бог настолько велик, что он может стать очень простым. Теперь, видите, когда мы становимся великими, мы не можем быть простыми, понимаете? Мы знаем слишком много, и мы начинаем, «О, это должно быть именно таким образом, так как мы говорим его, или это вообще не оно?» Видите? Что ж, вот так мы
не замечаем Бога.
Но если бы человек смог бы именно, какой-нибудь великий человек, смог бы именно становиться более великим и более великим, и дальше бы становился бы более великим, что он сделал бы? Он именно вернулся бы обратно к такому смирению и такой простоте, что люди проходили бы мимо и не замечали бы его, понимаете, этого великого человека, который находится среди них. Точно так же, как мы поступаем. Мы избираем электрон, мы расщепляем атом, и мы посылаем сигналы на Луну, и ходим по обыкновенной траве, о которой ничего не знаем. Это верно? Цветочек. Никто не может объяснить или найти жизнь, которая скрывается в том семечке в земле, из которого на следующий год вырастет цветок. Обыкновенная травинка. Но все ученые в мире не смогли бы создать и одного побега травы, ни одной травинки. Видите? Это невозможно сделать, ведь в ней содержится жизнь. И поэтому, видите, мы, когда-то было сказано, глупцы войдут в подкованных ботинках туда, куда ангелы побоятся ступить. И это действительно правда. Мы не считаемся с простыми вещами. Мы не считаемся с Богом. Мы перешагиваем через орхидею, ища ромашку. Так вот, так и есть, видите, перешагиваем через орхидею. И если нам только упроститься, спуститься, никто не посмотрел бы даже на та виноградная лоза там. Что это такое? Бог! Что это такое? Это вулканический пепел, содержащий в себе жизнь. Обернитесь, посмотрите туда. Там стоит могучее дерево, тополь, я думаю. Что это такое? Это вулканический пепел, в котором жизнь другого рода. Из этого рода жизни появилось дерево. Из того рода жизни появилась виноградная лоза. Видите? А мы что собой представляем? Вулканический пепел с жизнью внутри. Отчего мы такие, какие есть? Мы были бы не более того, но Бог вложил в нас вечную жизнь, и тогда мы стали Божьими подданными. Тогда мы наблюдаем, фокусируем слово на Боге. Но человек никогда не дает внутреннему человеку возможности объяснить, что является правильным. Так что вот из-за чего проблемы. Наблюдайте. Мы обнаруживаем, если он не делает этого, тогда что происходит? Мы обнаруживаем, что у него проявилась раздражительность, как у Каина, сразу же. Он был завистливым. Ему не понравилось, что Бог принес его, принял Каина, жертву Авеля, а не его. Он тоже хотел действовать. Он хотел свою собственную жертву. Он хотел поступать по-своему. Видите? Вместо того, чтобы подойти к Авелю и сказать: «О, мой брат, я так счастлив, что Бог принял. Теперь у нас появился способ, что мы узнали, что Иегова принимает этот способ, потому что он доказал это, приняв твою жертву». Разве не так надо было бы сделать? Но вместо этого он позавидовал. Так вот, а сегодня вы видите в людях то же самое? Видите? Именно его манера. Видите? Вот, вместо принятия способа, который Бог подтверждает как истину, тот способ, какой Бог сам продвигает и говорит: «Вот он, верующих будут сопровождать сии знамения, я буду с вами, даже в вас. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, потому что я буду с вами, даже в вас». Понимаете, этот мир мир не увидит меня, но вы увидите. Видите? Каин не увидит меня, но ты увидишь, Авель. Вы понимаете? Потому что это то же самое. И вместо того, чтобы прийти и сказать: «Да это замечательно! Мы видим Бога действующим среди народа, давайте так поступим!» Никак нет. С вероучением тем же самым, и с жадностью, вернее, и с завистью тем же самым, что было у Каина, он требует крови своего брата. Он старается уничтожить его, избавиться от него. Это не что иное, как толпа святых скакунов. Они ограниченные. Видите? Вы понимаете, что я имею в виду? Вот откуда начинаются проблемы, вот с чего начинаются беды. Именно там нарушаются обеты. Именно тогда разделяется нарушенное общение. Вот из-за чего распадаются семьи. Вот что приводит впоследствии к разводам. Именно это нарушает общение. Именно из-за этого нарушилось общение в Эдеме, то есть из-за того, что Еве не удалось сохранить резкость своего взгляда на Божьем Слове и прислушалась к доводам врага. Понимаете?
Понимаете? Если бы она строго держалась этого, Бог так сказал, на этом точка, Бог так сказал, но она не захотела так сделать. Видите, она сбила резкость в своем бинокле и стала замечать, что вместо одного пути там появляются два. Понимаете? Она увидела. Что ж, ну вот, может, этот человек и прав. Может быть, он прав. Так вот, мы знаем, что Бог прав. А может, и он прав? Это лишь проливает больше света на то, что сказал Бог. Вы видите? Именно то же самое происходит сегодня. Все возвращается именно к такому. Видите? Видите? Ты видишь два представления. Существует только одно. Нет никакого вероучения. Существует Слово, Божья цель, Божий план. Все другие планы не годятся. Вот так и Ева совершила этот нечестивый поступок. И вот из-за чего сегодня Бог в Своем Слове не позволяет женщинам быть служительницами. Понимаете? Это просто не позволено в Слове. Сегодня утром у нас в доме мы разговаривали, сидя за завтраком, за столом, рано. Мы хотели выехать, чтобы нам приехать сюда вовремя и вернуться на другую назначенную встречу. Итак, мы разговаривали за столом, и мы говорили, возникла тема об ангелах. Мой сынишка Иосиф, сидя там, сказал что-то об ангелах. И он сказал, вот, папа, он сказал, ангелы. Я сказал, Бог — это мужчина. Но, сказал, ангелы — это женщины. Я сказал, ничего подобного. Видите? Он сказал, что ж, у них есть Сара, моя дочь, сказала. Но папочка сказала, вот, они же в юбках, сказала. Они женщины? Я сказал, это какой-то психолог нарисовал ту картину. В Библии ни разу не видели, чтобы ангела называли бы «она». Это был он всегда. Он, не она. Чтобы ангел был женщиной, такого не бывает. Никогда не было в Библии и нет в Церкви Живого Бога. Нет ничего подобного, как посланница. Ангел — это посланник. Потому Бог и никогда не разрешает этого. Потому что в Библии говорится, «Прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам был прельщен, но жена, прельстившись, впала в прегрешение». Видите? Поэтому она, сказал, Павел сказал, «Учить жене не позволяю, не властвовать, но быть в безмолвии, как и закон говорит». Теперь, вот в таком, вот, например, наши пятидесятнические группы, вот откуда это взялось, понимаете? Что они делают? Они вот так наводят резкость. Что ж, теперь, пожалуйста, здесь есть одна женщина, которая проповедует как молния. В этом нет никакого сомнения. Совершенно. Я слышал одних проповедниц. Могли так проповедовать, что мужчины и рядом бы не встали. Но это ровно ничего не имеет общего с тем праведным, понимаете? Ровно ничего. Павел сказал, «Если кто-нибудь говорит на языках и нет истолкователя, тогда пусть молчит». Говорят, «Я не могу молчать». Но в Библии сказано, что можете, видите? Поэтому так оно и есть. Видите? Это должно быть сделано по порядку, приведено в порядок, поставлено на свое место и всегда оставаться на своем месте. Видите? Вот, здесь вы сбиваете резкость. Это приводит к враждебным чувствам, жадности и так далее. Вместо того, чтобы нам обратно навести резкость на слово, мы наводим ее на другое, и мы видим, ну пусть поступают, как знают. Понимаете? Вот так. Так и есть, значит. Ну ладно. Так вот, мы видим, что это разрушает общение семей, это разрушает общение церквей, это разрушает общение между странами. То же самое. Страны хотят все видеть по-своему. Германия хочет видеть по-своему и только. Россия хочет видеть по-своему исключительно. Америка хочет видеть по-своему только. Видите? Следовательно, видите, вот в чем дело. Это дух стран. Его обнаруживаешь, куда бы ни поехал. Обнаруживаешь национальный дух. Я приехал, а у них свои порядки. Это было так необычно. Если бы у меня было время, я бы пробежался по некоторым странам и показал вам. Когда приезжаешь в Германию, обнаруживаешь военный дух. Все по-военному. Ты должен стоять прямо, ходить прямо, все углы прямые и остальное. Это по-военному. Приезжаешь во Францию, обнаруживаешь аморальный дух. Только женщины и вино, и спиртное, и... и все подобное. Видите? Приезжаешь в Финляндию, ты обнаруживаешь верноподданный дух. Что-то типа, что все должно быть честно. Мы должны все оплатить, понимаете? Это нужно сделать. Просто должно быть именно таким образом. Не имеет значения, насколько тяжело им нужно работать, какой ценой, это должно быть вот так. Приезжаешь в Америку, обнаруживаешь громкое «Ха-ха-ха-ха-ха!» Вот что это такое. Да, это американский дух. Кто-нибудь скажет по радио грязную шутку, и все над ней смеются. Эрни Форд или кто-нибудь из них отпускает свои шутки, вы понимаете, повсюду. Артур Годфри и тому подобная группа, понимаете? Это американский дух. Ты видишь, что все таким образом. И потом те духи начинают ревновать к другому духу. И что они делают? Они побуждают к войне. Это верно. Теперь, понимаете, каждой страной управляет сатана. Так сказано в Библии. Он является богом народов. Сатана поднял Иисуса на гору и сказал, показал ему все царства, которые были в мире. Все царства в одно мгновение. Сказал, они мои, я с ними делаю все, что хочу. Сказал, я отдам их тебе, если ты мне поклонишься. Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Он знал, что он унаследует их в тысячелетнем царстве, видите? Поэтому он не должен был кланяться ему. Он знал, что они будут. Теперь, когда Бог снова придет и возьмет, создаст здесь свое царство, понимаете? Там не будет духов разного рода. Немецкого духа и французского духа, и норвежского духа, и американского духа. Там такого не будет. Это будет один дух, аминь, дух Божий, живущий в каждом сердце. Это верно. И там будет один флаг, одна страна, один народ, братство, отцовство Бога и братство людей, сыновство. Да. Таким образом, мы обнаруживаем это, что из-за того, что люди так поступают и доводят до таких сильных споров и так далее, так вот, видите, пока сатана управляет этим, будут продолжаться войны и беды. И война. Иисус сказал святого Иоанна, святого Матфея 24, сказал, «Услышите о войнах и военных слухах, и войнах, и войне». Почему? Потому что князь мира, сатана, сила стран, национальный дух здесь, это бесы. Они не ладят один с другим. Видите? Вы когда-нибудь брали свору собак на севере, где живут эскимосы, где передвигаемся на нартах, запряженных собаками, Северная Аляска, и там, далеко на севере, в северо-западных территориях? Когда проводник там привязывал тех собак породы лайка, и он привязал одну здесь и одну там, а одну вон там, я спросил, «Зачем ты это делаешь?» Сказал, «В них столько от дьявола, что они загрызли бы друг друга». Видите? Просто убить, вот и все, что у них на уме. Что ж, Это дьявол, понимаете? Он убийца. Он просто... Страна просто... Даже бесы дерутся с бесами, видите? Они дерутся друг с другом. Но Бог — это только любовь, видите? Поэтому вы не можете ничего другого, кроме как лишь любить друг друга. Поэтому, видите, первопричина опять основывается в тех духах. Все сводится к тому, что было в начале. Бытие — глава-источник. Из нее вышло все в таком случае, что у нас на земле сегодня. Теперь у нас происходят войны и победы, великие победы. Одна страна вторгнется и разгромит другую, говорят, «Слава! Мы одержали победу! Мы их разбили!» И тогда вдруг видишь, что они стали друзьями и пожали руки, и стали торговать друг с другом. И спустя некоторое время, когда будет другой президент, или придет другой царь, или другой правитель, другая система, и тут же видишь, вот они снова, их внуки опять взялись за оружие, воюют друг с другом снова. Войны и военные слухи. И этот один налетит на другого, теперь ты мне будешь служить, понимаешь? Я победитель, а ты никто, и так далее. Ты просто... Как я однажды слышал такое замечание. Бог создал человека, а человек создал рабов. Бог не создавал человека, чтобы господствовать одному над другим. Бог создал человека, чтобы быть братьями. Это верно. Быть братьями, а не властвовать одному над другим. Нет высшей расы, нет превосходящей страны, нет лучшего языка. У нас один язык, небесный, видите? Это верно. У нас одно братство, состоящее из людей. Это человек, неважно какой он. Зачем нам воевать и убивать друг друга? Но они делают это. Потом иногда хорошая страна или страна, в которой действует какой-то строй, старается поступать правильно и борется за свои права, потом злой народ захватит ее, и потом они возьмут управление в свои руки, и этот народ становится таким, и потом туда-сюда просто меняется, туда-сюда. У стран было много, много великих государственных побед, когда они старались воевать за свои свободы и то, что считали своим. И у них что получается? До тех пор, пока ими управляет сатана, они будут продолжать воевать. Но они одержали много великих побед. Великих побед. Мы могли бы вспомнить с самого начала и показать, когда народ господствовал над народом, и празднование великих побед, и так далее. Как во времена Первой мировой войны, когда была Первая мировая война, когда многие страны собрались и встретились на территории Германии, и где Бельгия и разные страны воевали под разными флагами, это назвали Первой мировой войной. Теперь я... Здесь есть два брата или три, может, вас четверо, которые помнят это. Я помню это. Мне 54. И я помню, как маленьким мальчиком, примерно 9 лет, 8 или 9 лет, в 1914, давайте посчитаем, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мне было 5 лет, когда она началась. Я помню, как сообщили, что мы будем воевать. И моему папе было около 22, и его должны были забрать на войну. Ого, я не мог даже представить себе, что моего папу забрали на войну. Он ехал на повозке с пружинной подвеской, и у него был... И он поехал в магазин, который от нас находился в нескольких милях, и там был куплен мешок бобов. Я взял бобы, я подумал, если те придут и начнут войну, я ударю их этим мешком бобов, если они придут. Видите? Так вот, они были... Одна лишь мысль о войне, что мой папа должен был отправиться на войну. Что ж, пошла пропагандистская кампания, и покупайте облигации военного займа и так далее. И как мы все это помним, мы отправимся туда и вступим в эту мировую войну и закончим с этим делом. И потом организуем. Организовали то, что назвали Лигой Наций, и тогда наступит мир, вечный мир, вот и все, войны больше не будет. Всего лишь через каких-то 20 лет мы снова оказались в ней. Такого накала никогда прежде не было в другой мировой войне. Видите? Войны. Почему? Это жадность, зависть. Видите? Как только кайзер Германии Вильгельм ушел, тогда пришел некий человек по имени Адольф Гитлер, австриец, и заморочил людям головы тем, что было вдохновлено демонами, что они смогут покорить мир. И вот так все получилось. Видите? Это бес против беса снова. Видите? Вот так. И невинные подданные тех стран такие, они просто друг друга подталкивают к войне, к войне, к войне. И так было всегда. Теперь, вот. Мы выясняем, значит, что тут же началась другая война. Так вот, еще раз весь мир снова пошел на войну с лучшими приспособлениями и лучшими самолетами, и более тяжелыми бомбами. И они воевали, и проливали кровь, и умирали, и голодали, и замерзали, и всякое другое. Война, война, война. Затем наступил день, названный у нас Днем П. Вот откуда я взял свою тему. День П, День Победы. Это было тогда, когда они одержали победу, и когда войска одержали победу над другими войсками. День П. Так вот, был день Д, и потом появился день П. День Д — это когда они начали воевать. День П — это когда был подписан мир, когда Германия и остальные из их стран-союзниц и все сдались другим странам. И что мы делали? В день П мы пели песни, мы громко кричали, мы подбрасывали вверх шляпы, мы стреляли в воздух из винтовок, мы плакали, мы свистели в свистки, мы били в барабаны. У нас звучала музыка, мы хлопали друг друга по спине. Что это было? Это была победа. О, мы одержали победу. Как эти... Конечно, у нас было такое чувство. Мы выиграли, мы выиграли. Были подняты флаги, и звучали трубы, и о, что за время у нас было. Победа, 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 мы выиграли. Это было великое событие. Это принесло мир христианским странам, так называемым. И у нас наступило время небольшой передышки, парни, которые остались в живых, вернулись домой и так далее. Но было много таких великих дней, много, и великих войн. Но вы знаете, в то время, пока велись вот такие сражения, находились и верующие Божьи, также праздновавшие много дней П. О, да, это происходило по обеим сторонам, где бинокль настраивали и наводили на естественную сторону дни П, также, где его настраивали на слово в Писании. Бывало, что время от времени получался иной день П. У нас было много таких сильных сражений против нашего противника, и у Бога были здесь великие мужи, которые стояли на передовой, способные Духом Божьим завладеть мыслями людей и привести их в Царствие Божье и стать победителями. Мы каждый день сражаемся. Всякий христианин ведет бой каждый день. Мы на войне прямо сейчас. Происходит постоянно внутри нас, между добром и злом. Нам принимать его? Что мы будем делать? Нам покориться этому миру? Нам отбросить эту мысль, которая пришла? И если мы видим его, наведите на него резкость. Возьмите его от бытия до откровения. Каждый раз это так говорит Господь. Совершенно везде там. Мы не можем отказаться от него. Мы не можем идти на компромисс с остальными. Мы просто не можем этого. Мы должны не оставлять позиций. Вот и все. Не имеет значения, насколько противник силен, и сколько техники у него выставлено против нас, и сколько организаций, и сколько этого, того или другого. Мы при этом наводили эту резкость Божьего Слова до тех пор, пока не увидели, что существует одно, и это кровь Иисуса Христа. И Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому не имеет значения, что говорит кто-то другой. Они говорят, дни чудес прошли, божественное исцеление не существует, крещение Святым Духом не бывает. И крещение во имя Иисуса Христа — это было только для учеников. И все эти вещи, они пытаются сбить на этом резкость. Все равно резкость наводится назад на слово, и никто не может сказать, что этого там нет. Это верно. Таким образом, мы на войне, и у Божьих героев всегда была война. И вы, маленькая церковь, не забывайте здесь, что вы являетесь частью того подразделения. У вас здесь застава, то есть вы знаете, что такое застава. Должны знать. Прямо здесь рядом с вами есть несколько. Итак, у вас здесь охраняющий пост, место, чтобы держать знамена поднятыми, поступать правильно, утверждать, что Иисус Христос — это единственная надежда мира. Не методистская церковь, не баптистская церковь, пресвитерианское понятие, католическое или еврейское, или что бы это ни было, раса, клан или цвет — это не оно. Это Иисус Христос. Понимаете? Только Он. Он наш победитель. Это именно Он. Он главнокомандующий передвижением. Это Его приказы. Мы должны выполнять приказы. Как вообще можно? Некоторые из вас, парни, служили на войне. Как вообще можно? Командир дает приказ, а вы разворачиваетесь и делаете что-нибудь обратное. Что ж, от этого у вас в армии будет полный беспорядок. Это верно. У вас там возникнет бунт. Приказы должны выполнять. Единственное, как это получится, это навести резкость и увидеть цель, в чем дело. Верно. У нас было много великих сражений, духовных сражений. У церкви было много великих дней победы. Я имею в виду церковь, тело Христа. Я сейчас не говорю об организованной системе. Я говорю о теле Христовом. У тела верующих во все века было много великих дней победы. Мы говорим о том, что у нас было несколько войн. Войны и военные слухи, и дни победы, и дни победы, и дни победы. И это, в конце концов, закончится битвой Армагеддон. Это будет последнее. Когда он подойдет к битве Армагеддон, тогда будет поставлена точка. Как раз перед Великим Тысячелетним Царством. Армагеддон, чтобы очистить землю. Она очистится этим атомным взрывом, и вулканическая лава, и остальное покроет землю, пропитанную кровью людей, и грех, и преступления. Все это погрузится под землю, и вулканы снова заработают, и обновят, и очистят землю для Великого Тысячелетнего Царства. В течение того времени он очищает свою церковь, чтобы здесь жили люди. Аминь. «Аминь». Я говорю, мне нравится это. Так точно. Настанет время, когда будет замечательно. Так вот, великие дни победы. Мы думаем об этом времени. Давайте обратимся к прошлому. У нас есть несколько минут, чтобы вспомнить о некоторых войнах. Давайте вернемся и вспомним об одном из... Мы могли бы вернуться к началу. Но давайте вернемся назад до времен Моисея. У Моисея было время, когда он начал большую войну, потому что церковь сама по себе давно позабыла о победе. Вот в чем дело с церковью сегодня. Мы давным-давно забыли, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы забыли, что Бог — Исцелитель, может сделать, чтобы больные выздоровели. Мы забыли, что крещение Святым Духом излилось на учеников и давалось из поколения в поколение любому желающему, кто бы ни пришел. Мы забыли об этом давным-давно. Также и Израиль забыл. Они были удовлетворены тем, что было в Египте, и потом стали рабами. И теперь вот Моисей, который отправился, руководствуясь своим собственным умом, к умственному достижению цели, попытался при помощи военной силы вывести Израиль и потерпел крах. Но всего слово от Бога далеко в пустыне разожгло все с новой силой. Что случилось с Моисеем? Он настроил свой бинокль. Божьей единственной целью не была женитьба на этой красивой темнокожей эфиопке там, и чтобы обосноваться, и иметь детей, и пасти овец своего тестя. Но его миссией было освободить Божьих детей из того рабства. Это было его поручением. Вот для чего он родился. И каждый из вас рожден для чего-то. Нас поместили здесь не просто так. Та гора оказалась там не случайно. То дерево было помещено там с определенной целью. Все необходимо для какой-то цели. Ему необходимо послужить. И мы здесь с какой-то целью. Может быть, чтобы засвидетельствовать одному человеку и привести их к спасению. И после этого, может, он станет проповедником, который приведет миллион душ ко Христу. Посмотрите на обращение Дуайта Муди и многих других. Видите? Просто одна бедная женщина, бедная прачка с желанием в своем сердце сделать что-то для Бога. И она арендовала платную конюшню и пригласила служителя прийти туда и проповедовать. И никто, кроме одного паренька, волосы у которого были по плечи, в папиных подтяжках, не вышел там и не склонился у алтаря в тот вечер. Дуайт Муди, который привел к Иисусу 500 000 душ. Видите? Та женщина должна была что-то сделать. Она... Это было для какой-то цели. Она должна была работать прачкой для какой-то цели. Не надо презирать то место, куда Бог тебя поставил, но служи своему предназначению. Грядет великий день победы в один из этих дней, когда битва завершится. Теперь, заметьте, Моисей, он отправился туда после того, как настроил свой бинокль и увидел, что Божьей программой было то, что он должен был совершить. Он пошел туда. Он сражался, что было сил. Он провел много великих сражений, но одно из его великих тяжелых сражений я хотел бы привести. Когда он успешно выполнил, показывая чудеса и знамения разными способами, которые Бог показывал ему, изрекая слово, и это материализовывалось и происходило. То же самое у нас есть сегодня. Изрекаем слово над больными и видим, как оно исцеляет и совершает эти другие вещи, которые Божье слово изрекло человеческими устами. Если скажете «горе сей, сдвинься», и не усомнитесь, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам то, что сказали. Иисус так сказал. Так вот, мы верим этому и держимся за это, и принимаем это, и верим этому. И теперь Моисей это сделал. И он пошел туда, и Бог подтвердил, что был с ним. Но после приведения его в чувство Бог, создается такое впечатление, что христианская жизнь, если человек не сконцентрирован на Христе, то христианская жизнь, кажется, содержит в себе много разочарований. Но те разочарования приходят к нам по Божьей божественной воле. Так вот, это таковым не кажется, но вот как Бог действует. Он подводит нас к реке, чтобы посмотреть, что мы станем делать. Моисей вел детей Израиля, следуя долгу, а за ним фараоновская армия, и пыль стояла столбом от 500 000 вооруженных людей. А здесь было 2 000 000 беззащитных евреев без ничего. Стояли там мужчины, женщины, дети и так далее. И Красное море перекрыло ему путь. Это море, образовавшее тупик, перекрыло ему путь. он, идти было некуда. Видите? Но у Моисея был день П, когда он помолился до конца. Он пошел и начал взывать к Господу. И Господь сказал: «Что ты вопиешь ко мне? Я тебе поручил это сделать. Скажи детям, чтобы они шли дальше при исполнении своих обязанностей. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Не надо вопиять ко мне. Тебе было поручено перевести этих людей туда. Просто скажи им, чтобы они шли вперед, не отклонялись от порученного им». Аминь. Какое мужество это должно придать больному человеку? Какое мужество это должно придать отступнику? Развернитесь и отправляйтесь в обратный путь. Не оставляйте порученного. Это уже Божье дело, чтобы расступились воды Красного моря. Это Божье дело. Просто проговори и двигайся вперед. Это все, что тебе нужно делать. И Моисей в тот знаменательный день победы находился там, около моря. О, какой это был день победы для Моисея и для детей Израиля, которые послушались голоса своего пророка, когда было сказано, и они двинулись вперед. Моисей сказал: «Разве я? Вы уже увидели 10 чудес и все равно сомневаетесь». И направился в сторону моря, держа в руке палку. И Бог гнал море сильным ветром всю ночь и заставил воды расступиться, и они перешли по суше. День победы. Послушайте, они стояли, даже в нашем сегодняшнем отрывке сказано, они стояли и пели песнь Моисея на стеклянном море, смешанном с огнем. Видите? Видите? Они пели. И Моисей, когда он перешел на другую сторону, и он не знал, что делать, и он встал, вот идет армия фараона, пытается подражать всему, что он делал, плотские подражания. И что произошло? Море обрушилось и затопило их всех до одного. И он увидел надсмотрщиков мертвыми. Мариам схватила бубен и шла по тому берегу, ударяя в этот бубен. И за ней шли дочери Израиля, восклицали и били в бубны и танцевали. И Моисей пел в духе. Если это не старомодное собрание Святого Духа, то я никогда не бывал на таком. Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Аминь. Что за день? Все кончено. Однажды для христианина настанет еще один день победы. Тоже. Это верно. Заметьте, и у Иисуса Навина был день победы у реки. У Иисуса Навина был день победы в Иерихоне. Это уж точно. Сначала у него был день победы у реки, там, где он ее перешел. Там он оказался в месяце апреля. Иордан, вероятно, стал в милю шириной, потому что на горных вершинах, которые там, начал таять снег, и река растеклась по всей долине. И нет сомнения в том, что враг сказал: «Вот этот Бог! Ну, он и генерал, правда? Привел свою армию сюда в тот самый момент, когда настала весна, и река в самом неподходящем виде, когда самое неподходящее время для форсирования, и именно тогда привел свою армию сюда и хочет, чтобы они перешли». Ну нет, Бог допускает разочарование, чтобы явить победу. О, если бы мы только могли увидеть это. Видите? Если бы вы только поняли, что эти вещи, которые, казалось бы, настолько беспокоят вас и расстраивают вас, они являются испытаниями. Они для того, чтобы вы стояли спокойно, настроили свой бинокль на Божье Слово и говорите Слово, и потом шагайте вперед. Вот и все, что нужно делать. Бывают такие времена, что мы говорим: «Боже, я не знаю, что делать, я столкнулся с трудностями». Скажи слово: «Господь, я верю», и двигайся вперед. Бог откроет море. Ты иди дальше, не останавливаясь. Понимаете? Так вот, мы выясняем, что Иисус Навин, в то самое время он молился. И Господь сказал ему, что произойдет. И у него был день победы. Он победил. Потом, когда он преодолел реку и перешел на другой берег, что он сделал? Он поставил ковчег, ведь в ковчеге находилось слово. Он поставил его впереди. Потом певцы и так далее шли позади него. Но ковчег шел впереди, первым. Когда Израиль отправлялся на сражение, первыми выходили певцы. И певцы шли вперед и пели. Затем они трубили в трубы и так далее. Затем двигался ковчег. Потом, когда выносили вперед ковчег, они ставили ковчег, и начиналось сражение. Обратите внимание, но теперь в этом примере, когда Иисус Навин взял сначала слово и поставил слово на первое место, он перешел. И Бог сказал ему: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Я не подведу тебя, я буду с тобой. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. Я буду рядом. Не бойся того, что будет происходить. Я буду рядом. И что же, с подобным поручением разве мог Иисус Навин поставить слово не на первое место? Аминь. Вот вам, пожалуйста, с поручением от Бога, ставьте слово на первое место, и это принесло День Победы. О, он должен наступить. Вот и все. Он поставил на первое место слово, и что произошло? Сначала в воду вошел ковчег. Когда он там оказался, море раскрылось, вернее, река, и они перешли. Что он будет делать потом, после того, как он окажется там? Что будет следующим после того, как он перейдет туда, на другую сторону? Потом он выясняет, что они все заперлись за стеной из-за страха перед ним, когда он придет. Но он встретил главнокомандующего однажды, и у него был другой День Победы. Он сказал ему в точности, что нужно сделать, и стены Иерихона обрушились. Как у него это получится? Естественный человек, посмотрев там в бинокль, сказал бы, «Ну вот, ты привел меня сюда, вот я здесь. Посмотри на противников. Ой-ой-ой, они все там внутри с прощами. Если мы приблизимся к стене, горе нам. У них там лежат камни, большие прощи, у них есть копья, у них есть луки. У них там внутри все это есть, и они просто... Но видите, Иисус Навин поставил Бога первым. И когда он так сделал, не вам решать, как вы туда попадете. Это дело Бога. Просто двигайтесь дальше, следуйте за словом. Он сказал, обойдите вокруг семь дней, а в седьмой день обойдите вокруг семь раз. На в последний раз обхода вокруг затрубите в трубу. Здесь было место Богу, чтобы убрать плотское. И духовное вошло в действие, и стены обрушились. И они сразу пошли туда и взяли город. Так точно. Тогда у Бога был День Победы. У Авраама был День Победы после того, как ему был давно обещан этот ребенок. Бог проверял его любовь и его верность, семенем которого являемся мы, если верим Богу. И у Авраама был День Победы. Когда это было? В тот день, когда он ушел из земли Синаарских долин? Не совсем. Он перешел на другую сторону, это верно, Евфрат, и пришел на этот другой берег, чтобы странствовать. Это был хороший день. Это было по-прежнему чем-то... Но его главный День Победы был на горе Ира, когда он поднялся туда в тот день, когда Бог предоставил ему последнее испытание. Когда у него был единственный сын, он сказал, «Вот Авраам, отведи его на ту гору и принеси его во всесожжение. Я сделал тебя отцом всех народов. Вот то единственное, что у тебя есть, чтобы сделать тебя отцом народов. Этот сын. Я хочу, чтобы ты убил его». О, вы видите это? Уничтожь все. Уничтожь саму цель. Вот, пожалуйста, Авраам, тебе около 114-15 лет теперь, и ты ожидал этого ребенка 25 лет. И сейчас мальчику 15 или 16 лет, и я хочу, чтобы ты взял его туда наверх и убил его, чтобы мне тебя сделать отцом народов. Вот это да! Да. Авраам даже не поколебался. Он даже не дрогнул при этом Слове Божьем. Сказал, «Да, Господь, я иду». Взял дров и повел Исаака на самую вершину горы в полном послушании. Почему? Он поставил заповедь Божью на первое место. Как же он будет отцом народов, когда у него только один сын, и ему теперь больше 100 лет? Как у него это получится? Потому что это, он сказал, я, он понимал, что если Бог мог дать ему Исаака как бы из мертвых, он может и воскресить его из мертвых. Теперь, друзья, Бог, который поднял нас из вещей этого мира и растления этой земли, то разве он не может тем более дать нам вечную жизнь и поместить нас в землю, где нет смерти? Видите? Мы смотрим на эти маленькие испытания и думаем, что они — это нечто. Так вот, это всего лишь небольшие проверки, понимаете? Бог испытывал Авраама, но вот когда наступил его День Победы, когда он поднялся туда в послушании Слову. Как они говорят сегодня? Я знаю. Я слышал, как недавно один служитель прочитал Деяния 2.38, но он кое-что пропустил, видите? Он сказал, «И Петр сказал, что они должны креститься, и потом они получат Святого Духа». Не удосужился прочитать остальное в нем. Почему? Видите? Организации воюют именно с этим понятием. Так вот, вы поняли эту мысль? Видите, почему вы делаете это? Что заставляет вас обходить те вещи?
Если в Библии вот такое говорится, тогда и читайте ее так, как в ней оно сказано, и говорите так же, как говорится в Библии.
Вот когда вы наводите правильную резкость, видите, вернитесь обратно к тому, что сказано в Слове.
Так вот, мы выясняем, что они у вас там сбита резкость.
Так вот, у Авраама резкость была наведена правильно, потому что Бог сказал: «Я сделаю тебя отцом народов», когда ему было 75 лет, а Саре 65. И он поверил Богу. Что он сделал? Он навел свою резкость на «так говорит Господь». Так точно. И он шел именно с тем, чем является «так говорит Господь». День за днем он шагал, год за годом он шагал, исповедуя. Все, что противоречит тому, это неправда. Так точно. Это должно быть вот так. Бог сказал так.
Я представляю себе, как появлялся кто-то из его врагов, говорил: «Отец народов? Сколько у тебя уже детей? Не имеет значения, сколько у меня сейчас. Я отец народов». Вот и все.
Откуда ты знаешь?
Бог так сказал. На этом точка. Вот и все, что можно сказать. Бог сказал это, и на этом точка.
Вот так и продолжал жить Авраам. И он, в конце концов, пришел к тому самому, тогда, видите, будучи очень преданным. Более преданный — больше испытаний. Видите? Таким образом, он привел его обратно. Теперь запомните, когда Бог посчитал, что ты достоин, когда устроил тебе проверку. Так вот, не упустите этого, поймите это. Когда у вас испытание или проверка, это показывает, что вы обрели у Бога благодать. Вы у Бога в милости, и Бог верит, что вы выдержите эту проверку.
Вы помните, что он делал то же самое с Иовом?
Сатана сказал: «О да, я видел там Иова».
Сказал: «Он не...»
Бог сказал: «Он безупречный раб. Нет такого, как он на земле. Нет никого, как Иов. Он идеальный человек». Так вот, он моя гордость и радость.
Сатана сказал: «О, конечно, он получает все, что не попросит».
Сказал: «Позволь как-нибудь мне им заняться».
И сказал: «Я сделаю так, что он проклянет тебя прямо тебе в лицо».
Сказал: «Я заставлю его проклясть тебя».
Бог сказал: «Он в твоих руках? Но смотри, не забирай его жизнь».
Видите? Бог доверял Иову.
Аминь.
Когда такое впечатление, что все пошло плохо, Бог дает тебе испытание, он доверяет тебе. Ему не надо с тобой нянчиться. Ты ведь не тепличное растение, гибрид. Ты настоящий христианин. Бог дает тебе проверку, смотрит, что ты станешь с ней делать. Аминь.
Неудивительно, что Петр сказал: «Эти огненные искушения, да что там, почитайте это за радость. Для вас это драгоценнее золото».
А мы часто колеблемся. Ох, ну, если бы мне только...
Что ж, это... Ну вот, это нечто такое, что Бог дал вам, чтобы победить.
Он знает, что вы это сделаете. Он оказал вам свое доверие.
И он верил Аврааму.
Авраам верил Богу, вернее. И Бог сказал, несомненно, сказал сатане: «Я могу доказать тебе, что он любит меня». Сказал: «Я». Он верит в это обетование, потому что я сказал это ему.
И так он отвел собственного сына на вершину горы, связал ему за спиной руки вот так, в день, когда Бог сказал. Маленький Исаак что-то заподозрил, вы знаете. Он сказал, Бытие 22, он сказал, «Отец?» Он сказал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот дрова, и вот жертвенник, и остальное, но где же агнец, понимаешь, для всесожжения?»
У него появилось какое-то странное чувство.
Что это все значит? Мы что-то оставили?
Не имеет никакого значения, что тебе кажется, что ты что-то оставил.
Ты оставил общение со всем, чем угодно.
Ну вот. Ты должен ходить на вечеринки, где играют в карты. Ты должен делать это. Ты должен немного выпить. Ты оставил.
Ты все взял.
Двигайся дальше. Подчиняйся Слову. Понимаешь?
Это все. Только подчиняйся Слову. Ты ничего не бросил.
Просто подчиняйся Слову.
Он сказал: «Бог сказал, приведи его сюда, и он
подняться сюда, на вершину горы. Мне надлежит что-то сделать. Когда я доберусь до туда, я это сделаю».
И так он поднялся туда, связал ему руки, и вот так положил его на жертвенник.
Маленький Исаак даже не роптал, послушный. Видите? образ Христа. Затем, когда он выдул нож из ножен и убрал волосы с лица, чтобы заколоть его, это был день победы Авраама. Ого, вот это да! Когда он был испытан до самого того предела своим единственным сыном. Так вот, если вы духовные, сравните это с тем, когда Бог отдал своего собственного, которого он любил, этот день победы. Бог так возлюбил падшую расу Адама. Мы подойдем к этому через немного времени. Заметьте, день победы. День победы Авраама был на горе Ире, где Господь усмотрел ему жертву вместо его сына. Любовь. Видите? Любовь. В тот день Авраам доказал Богу, без тени сомнения, свою верность. Авраам доказал Богу свою веру в Него, потому что он сказал, «Я получил этого ребенка, когда мне было 100 лет, веруя обетованию». И он мне сказал, что мне надлежит стать отцом народов. Если он просит меня убить его, то Бог может и воскресить его из мертвых. О, вот это да! От этого даже пресвитерианин воскликнул бы, правда? Видите? Как он дал мне обещание, и он показал мне сейчас доказательство этого. Аминь! Он доказал мне это, что он держит свое слово. Что ж, где он нас нашел? Из какой грязи я вышел, а из какой вы вышли? Где наши мысли в это утро? Разве он не доказал, что находится среди нас? Это несомненно. Аминь. И наш день победы несомненный. Он должен у нас наступить. Понимаете? Он доказал это. Авраам говорит, «Он доказал это мне. Я был бездетен. Я был уже стариком. Я был бесплодным, и чрево моей жены омертвело. И нам было... Ей было 65 лет, а мне 75. Но Бог сказал, «Я дам тебе ребенка от нее». Это поставило точку. Это все, что было для этого нужно». Авраам говорит, «Я поверил этому». Потом Бог подверг его испытанию сроком в 25 лет. Для Авраама это не имело никакого значения. Он в конце стал сильнее, чем был в начале, по-прежнему воздавая хвалу Богу. Несомненно, Бог посмотрел вниз и сказал, «Вот это слуга!» Сказал, сатана сказал, «О, да!» Сказал он, «Но я докажу, что он любит меня». «Отведу его туда, на вершину горы, уничтожить само доказательство. Отведу его туда наверх». И Авраам пошел туда, чтобы выполнить это. Это верно? И Авраам, когда он хотел было заколоть своего ребенка, Святой Дух схватил его за руку, сказал, «Авраам, не поднимай руки твоей. Я знаю, что ты любишь меня. Аминь». Вот таким человеком я хочу быть. Любить Бога, невзирая на происходящее. «Не поднимай руки твоей». Дает тебе испытание, что это даже вопреки твоим собственным мыслям. Но если это сказано так в слове, выполни это все равно. Видите? «Не поднимай руки твоей. Я знаю, что ты любишь меня, потому что не пожалел сына твоего, единственного для меня». Сказал, «Благословляя, я благословлю тебя». Сказал, «Его семя овладеет городами врагов, и он победит». Вот это да! Он победил тоже. Немного погодя, мы коснемся того семени Авраама там. Хорошо. Что? Сомнения покинули Авраама. Когда он услышал настоящее слово, сомнения ушли. Когда он увидел, как Бог подтверждает слово, сомнения ушли. На то место пришла любовь. «Я знаю, ты любишь меня, Авраам. Ты ничуть не сомневаешься во мне. Не имело значения, сколько тебе пришлось ждать, ты продолжаешь верить мне. Я попросил тебя уничтожить само доказательство, которое я дал тебе. Дал тебе доказательство, потом попросил тебя уничтожить его. И ты настолько сильно меня любишь, ты выполняешь мое слово, невзирая ни на что. Аминь. Для Бога это был настоящий день победы». Видите? У Иакова однажды был день победы. Он боялся возвращаться к своему брату, потому что он сделал зло. Но однако, Святой Дух начал предупреждать его в его сердце. «Возвращайся на родину, откуда ты родом? Ты оставил родину, ты совершил там зло. Теперь я посылаю тебя назад». И когда он уже был близко, он стал... Еще бы! Конечно. Вот почему дьявол так преследует нас. Понимаете? Вот почему дьявол так преследует невесту, церковь. Потому что приближается День Победы. Это верно. Он уже очень близко. Когда враг становится самым сильным, именно тогда не надо убегать. В Библии сказано: «Горе земле, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев в последние дни, поглощая, кого сможет». Понимаете? Горе им. Преследование и остальное будет происходить. Держитесь крепко за него. Не сдвигайтесь ни вправо, ни влево. Оставайтесь прямо с этим словом. Бог так сказал. Этого достаточно. Иаков тосковал в сердце своем. Все, казалось, шло плохо. Он хотел вернуться домой. Святой Дух вел его. Он уже пообещал Богу. Он должен был пойти в Вифиль, чтобы заплатить эти десятины. И вот, по дороге туда он выясняет, что Исав, его враждебный брат, был всего на другом берегу реки, ожидая его с войском. Итак, Иаков был трусом, однако у него были Божьи благословения. Бог обещал благословлять его. У него было первородное право. Аминь. Какой образ церкви сегодня? С крещением Святого Духа. Есть обетование Божьего Слова подтверждать это, потому что вы становитесь частью того Слова. Первородное право. У Иакова было первородное право. Аминь. У него было... Его брату было все равно. И первородное право было у него, потому что его брат продал его ему за чечевичную похлебку. Так же и церковный мир сегодня продал свое право первородства. И благодарение Богу за то, что у нас оно есть. Да, у нас оно есть. Зачем нам беспокоиться о союзе церквей и Лиги наций и обо всем остальном, пока у вас есть право первородства? Что церковь должна сделать, так это, подобно Иакову, молиться до тех пор, пока у вас не настанет День Победы. И верно, Иаков провел поединок в борьбе. Он боролся всю ночь с Господом, но он сказал: «Я не отпущу тебя до тех пор, пока не одержу эту победу». И потом, где-то на рассвете, в одно утро у него был День Победы. С тех пор он уже не ходил, как прежде. Но на этой стороне находился здоровенный, сильный, наводящий ужас член церкви. А на другой стороне был маленький хромающий священник, то есть князь, вернее. Маленький хромающий князь, у которого смелости хватило бы, чтобы сразиться с целой армией. Исав сказал: «Я предоставлю тебе войско». Он сказал: «Оно мне не нужно». Он уже отпраздновал День Победы. Нам не нужны их организации, нам не нужна их мирская чепуха, нам не нужны их соответствовать понятиям этого мира. У нас был День Победы. Мы боролись однажды днем или однажды вечером. О, я помню, какая у меня была борьба, когда я должен был умереть для себя самого. Но День Победы настал, когда я одержал победу. Тогда Божье Слово стало верным. Баптистская церковь для меня стала не более, чем любая другая организация. Это верно. У меня был День Победы. Божье Слово — право. Доктор Дэвис сказал: «Ну что ж, ты станешь святошей». Я сказал: «Святошей или не святошей?» Там, на Грин-Милл, я провел всю ночь в молитве, пока тот ангел не пришел в то утро, тот свет. Сказал: «Что?» Я пытался избавиться именно от того, что Бог мне дал, чтобы сражаться. Видение. Когда они мне говорили, что он был от дьявола. Потом он пришел, рассказал мне, ссылаясь на Писание. Разве не говорили они то же самое о Сыне Божьем и так далее? У меня был День Победы. С меня хватит. Я отправился на поприще и по всему миру. День Победы. Видите, у Иакова был этот День Победы. Он боролся всю ночь. Но когда забрезжил рассвет, это был День Победы для него. Все эти великие победы и события. Начнешь говорить об этих вещах, никак не можешь остановиться, правда? Все эти великие победы были замечательны. Мы ценим каждую из них. Это были великие победы. Все до одной. Великие военные победы и великие победы духовных войн и так далее. Это великолепно. Но вы заметили, что ни одна из них не продержалась долго. Видите? Мы одерживаем большую победу на время. Так вот, мы просто... Вот, мы обнаруживаем в недавнем прошлом, когда вступили в войну с Японией. Конечно, я... У нас у самих дома была одна вещица. Кто-то нам подарил небольшую, безделушку, понимаете? Маленькую, типа куколки. И на ней было написано: «Сделано в Японии». Один человек бросил ее и сломал. Видите? И скажи только, сделано в Японии, это выбрасывалось. Или в дешевый магазин заходила группа Рикки. Вы знаете, не то чтобы хулиганы заходили туда, в дешевый магазин, просто порисоваться, прийти и добраться до японских товаров. Они хотели продемонстрировать верность стране. Что насчет верности Богу? Смеются ему в лицо? Видите? Если для них так легко было вломиться в дешевый магазин мелочей и опрокинуть прилавки и так далее, потому что там были куколки и безделушки и прочие, сделанные там, сделанные в Японии, поскольку с ней воевали. Что насчет курения сигарет и выпивки, лжи, воровства и подобных вещей? Видите? Для настоящей армии Божьей. Видите? Они хотят быть преданными. Как насчет нас? Чтобы нам быть преданными, если они шли в тюрьму за такие поступки, хотя в этом не было смысла, из желания быть преданными стране, флагу. А христианин иногда боится и слова сказать. Видите? Вот почему нам нужно больше дней победы, когда побеждаешь самого себя. Видите? Пусть Бог завоюет тебя своей силой любви. Все эти великие победы были временными победами. Даже у Моисея. Израиль оказался обратно в рабстве. Всегда. То туда, то сюда. То туда, то сюда. Мы обнаруживаем. Многие герои все равно продолжали сражаться и погибали. Они по-прежнему погибают на войнах, глядя в естественный бинокль. Они погибают в духовных войнах. Герои сражаются и погибают. Мы могли бы продолжать этот список. У меня здесь их выписан целый ряд, такие как Даниил, еврейские дети и другие великие победители из прошлого, которые одержали победу, но они постоянно, в конце концов, наступало то, что называлось смертью. Забирало их, видите, несмотря ни на что. Они шли вперед, видите, все равно воевали, умирали, одерживали победы, умирали, одерживали победы, умирали. Но понимаете, в конечном счете человек не был создан, чтобы умирать. Человек был создан, чтобы жить. И не имеет значения, сколько у него было великих достижений, он все равно умирал точно так же. И мы шли к могиле, его хоронили, и на этом все заканчивалось. У него на могиле ставили надгробный камень, строили ему склеп, и таким был конец. Смерть поглощала его. Того великого Моисея, великого Иисуса Навина, великих пророков Библии, чуть ли не всех, за исключением двух или трех, мы знаем, где находятся их могилы, где они отмечены. Смерть поглотила их и забрала их все равно. Видите? Но однажды там началось сражение. Сошел главный воин, Иисус Христос, Сын Божий. И тогда была Пасха. Это был настоящий день победы. После того, как Иисус преодолел и победил, Он одолел всех врагов, какие только были. Прежде всего, когда Он родился с испачканной репутацией, во-первых, среди людей, как незаконно рожденный ребенок. Ему самому приходилось пробиваться через вот такое. У Марии родился этот ребенок от Иосифа, не будучи замужем. Он появился среди детей, имея такую репутацию. Но в своем сердце он знал, что он был Сыном Божьим. Понимаете? Он пробился через это. Потом для него наступил день, когда он должен был принять свое решение, что он будет делать после того, как он получил Святого Духа. Для него наступил такой день, когда сатана взял его на гору, и он показал ему все царства мира и сказал, «Я тебя сейчас сделаю царем. Ты говоришь, что ты Сын Божий, и у тебя есть власть. Я дам тебе править над всеми народами». Точно таким же Антихрист пытается быть сегодня. Но там был день победы. Он пробился через это. Сказал, «Если ты Сын Божий...» Потом настал момент, когда ему был брошен вызов по слову. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами, понимаешь? И ты голоден, съешь их, понимаешь? Если ты Сын Божий, ты можешь это сделать?» Он мог бы, это верно, но должен был наступить день победы. Он одержал победу над искушением. Видите? Он одержал, сказал, «Сейчас ты можешь стать великой личностью, ты сможешь продемонстрировать, что ты собой представляешь». Взял и поставил его на крыле храма, сказал, «Бросься вниз, я процитирую тебе Писание, в нем написано, он ангелом заповедует о тебе, да не преткнешься о камень ногою твоей, на руках понесут тебя». Посмотрите, какой теолог этот сатана, видите? «Отойди от меня, сатана!» — пришло слово. Это был день победы. Он достиг полного дня победы. Он пришел туда, где находилась мать жены Петра. Лежала там больная. У нее была горячка. Ее тело было как в огне. Они нуждались в служении. Он подходит и касается ее руки. Болезнь не могла устоять в его присутствии. Конечно, нет. Потом он пришел туда, где в семье случилась смерть. Случилось так, что его друг Лазарь умер и был погребен, и лежал в могиле, и смердел примерно четвертый день. Тело начинает разлагаться через 3 дня, понимаете? Через 72 часа начинается разложение. И вот наступил такой момент, когда встретились лицом к лицу жизнь и смерть. Здесь он — жизнь, там смерть, которая забрала его друга. Наступила развязка. Он подошел к могиле и расправил свои неширокие плечи, сказал: «Лазарь, выйди вон!» Вот это да! Это слово прозвучало! Это было Слово Божье. Жизнь вернулась назад. Пострадавший вернулся откуда-то издалека. Вернулся к жизни. Конечно, он одержал победу. Это верно. Болезнь, искушение, все, что только могло быть, он пробился через все это. День победы. Совершенно верно. Тогда наступило время, когда весь мир лежал во мраке. Царство смертных теней. Все люди, каждый человек, каждый пророк, каждый великий человек, все эти великие герои, которых он посылал, они все находились там. Там лежал Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Все они лежали там в могиле веры. Доказательством служило лишь Слово Божье сказало так. Бог так сказал. Взгляните на Иова, когда он так жестоко сражался. Его жена, его спутница, он сказал, «Даже дыхание ее опротивило мне». Так далее. Он был... Какое время было у этого человека? Искушение! И даже Белсар и остальные говорили, даже Елеуй пытались обвинить его и тому подобные вещи. Но он знал, что не оставлял слова. И его жена пришла и сказала, «Иов, ты выглядишь ужасно». Сказала, «Похули Бога и умри». Он сказал, «Ты говоришь, как одна из безумных». Вот это да! Какой герой! Даже Иисус на него сослался. Разве вы не слышали о терпении Иова? Иов умер на посту. Авраам умер на посту. Так точно. Исаак умер на посту. Иосиф умер на посту. Иосиф сказал, «Не хороните меня здесь все же. Похороните меня там, понимаете? Похороните меня с моими отцами. Похороните меня так же, как их похоронили». Слово. В той долине, где они их похоронили, в том месте, где их похоронили. То же самое во мне. Вот почему я хочу быть погребенным в имени Иисуса, ибо умерших во Христе Бог приведет с Ним. Видите? Так что и дальше мы видим. Дальше, и дальше, и дальше. Герои, герои, герои. И вот настало время, что главнокомандующий, который посылал их, и они пали на поле битвы, великие победители, они достигли своих дней победы, и они одержали победу над врагом. Они даже, Иисус Навинцы, однажды он остановил солнце своим словом, и оно не светило, и солнце не заходило 24 часа. В Библии сказано, не было такого человека ни прежде, ни после того, который бы приказал солнцу стоять на месте, чтобы Бог так прислушался бы к голосу человека. Почему? Понимаете, он полностью обратил врага в бегство. Видите, они бежали. Они в панике бежали повсюду. Он должен был их преследовать и убивать. Вот и все, потому что таково было его поручение. И он знал, что если наступит ночь, то у них появится возможность снова мобилизоваться и собраться вместе, и он потерял бы больше людей. Поэтому он сказал, «Мне нужно время! Мне нужен свет! Солнце, стой!» Аминь! О, Боже! Бог послушался голоса человека и остановил солнце. Оно стояло на своем месте в течение 24 часов, пока он сражался, истребил всех до одного противников и сокрушил их. Они не могли, не дал им времени на повторную мобилизацию. Он, не останавливаясь, двигался вперед. И однако, Иисус Навин положил свою жизнь, лежит во прахе земном. Но когда пришел этот великий князь, Христос, тот, кого видел Даниил, тот великий воин Даниил среди всех бед и всего подобного и огромного, тогда как, если бы у нас было время, можно было бы поговорить о нем. Однако он лежал в земном прахе. Он сказал: «Ты упокоишься, но, Даниил, ты восстанешь для получения твоего жребия в тот день». Теперь, это обетование, данное ему, всем этим героям, пока, в конце концов, не настало время и критический момент, что за него нужно было заплатить. Иисус пришел на землю. Он победил все болезни. Он победил все. Теперь он должен победить могилу. Он победил смерть. Смерть не могла выстоять в его присутствии. Он никогда даже не проповедовал на похоронах. Никак нет. Вдова из Наина вот так выходила со своим сыном. Он остановил это? Воскресил его? Вот это да! Так точно! Он доказал, что у него была власть над смертью. Теперь остались еще два врага. Это могила там и ад. Преисподняя. Могила. Итак, в тот день, когда он умер, да так умер, что солнце перестало светить, и у земли был нервный тик, камни сорвались с гор и тому подобные вещи. Он умер. Он сошел в ад. Он победил смерть. Он победил ад. В пасхальное утро он победил могилу. Аминь. Поговорим о дне полной победы, настоящем дне победы. Вывел их, и не только это. Но когда он вышел из могилы, он вывел пленников, которые там находились. В Библии сказано, он пленил плен. Вышел из могилы, приведя с собой всех тех героев оттуда. Вы можете представить себе, что за время радости было там в тот день, когда они вошли в то царствие? Ого! Вошли в царствие Божье! Вывел оттуда пленных святых! У него была полная победа! Полная победа! Он вывел всех тех умерших героев! Он вывел Авраама, Исаака, Иакова, Иова, всех остальных, вывел из могилы вместе с собой. Он захватил, видите, он пришел на землю, он завоевал смерть, он завоевал ад, он завоевал могилу, он завоевал все. И вот он воскресает, аминь, и с ним его святые. Теперь он вошел на высоту и дал дары человекам. Что это было? Мечи. Вложил мечи им в руку, слово, понимаете, чтобы побеждать. Вот это да! Он дает им мечи для чего? Слово. Побеждать что? Болезни, грех, суеверие, зло, чтобы привести каждое живое творение, которое хочет жить, привести их к пониманию, что «Ибо я живу, и вы будете жить». У нас идет сражение веры. Давайте сражаться добрым. Завершите нашу победу, ибо наша полная победа несомненна. Это безусловно. Она должна наступить. У нас имеются ее первые плоды. У нас есть доказательства этого в нашем сердце сейчас, потому что наша первая битва у нас уже позади. Мы смогли победить благодаря вере Иисуса Христа. У нас был день победы. Я помню, как там, когда было около 10 часов вечера, или когда я был в том стареньком гараже, молился: «Боже, или убей меня, или спаси меня!» Я ходил по церквам. Они хотели, чтобы я вышел вперед и пожал руку проповеднику. Я сказал: «Я хочу большего, чем это». Видите? Тогда, в том гараже, в тот вечер, когда я сказал: «Боже, я больше не могу двигаться дальше, я умру!» Когда я был там, в том старом сыром помещении, и мои колени... Я стоял на коленях на мешке с травой, с поднятыми руками, говорил: «Боже, я не знаю, как разговаривать, мистер!» Я захотел написать ему письмо, попросить его простить меня. Я не знал, как молиться. «Я хочу получить прощение!» Я пообещал это, когда умирал на кровати. И он допустил, что врач уже оставил все попытки. Мое сердце билось всего лишь 17 ударов в минуту. И вы понимаете, насколько это мало. Он сказал: «Он умирает!» И я слышал это. Сказал моему папе. И вот так задернул занавес вокруг меня. И там, в той палате, в тот час, я видел только круг крючков. Занавес отделял меня со всех сторон. Я слышал, как заплакала медсестра. Сказала: «Он совсем ребенок. И вот он умирает». Обезболивающее для позвоночника просочилось и попало мне в сердце. Каково, а? Сердце билось только 17 раз в минуту. Когда я вернулся домой, я должен был доказать это, что я люблю Бога. И я встал там на колени прямо на земле. Я сказал: «Я я не знаю, как надо молиться. И я грыз ноготь на большом пальце. Я думал, может быть, я видел картину. Я сложу свои руки вот так, соединю вместе пальцы. Я сказал, дорогой господин, я хотел бы поговорить с тобой. Я прислушался. Я сказал, я не слышу тебя. Я сказал, я неправильно сложил свои руки. Может быть, я должен сделать это вот так? Я положил свою... Я сказал, «Дорогой господин, я Иисус Христос, я хотел бы поговорить с тобой». Я сказал, «Господин, я не слышу тебя, ответь мне». Я слышал, как другие люди рассказывали, «Бог проговорил ко мне, теперь я хочу обсудить это с тобой. Я обещал тебе это сделать, я хочу это обсудить. Может, ты придешь и поговоришь со мной, господин? Пожалуйста». Подумал, «Нет, у меня неправильно сложены руки, иначе он мне сказал бы что-нибудь. Я не знал, как нужно это делать. Никогда не молился в своей жизни, не знал, что делать. Был в том стареньком гараже. Однажды, потом я подумал так. Я думал, согласно Писаниям, я слышал, как читали, что он был человеком. А если он был человеком, он понимает, как человек». «Верно. И тогда я не знаю, слышишь ли ты меня?» Дьявол сказал, «Что ж, ты своими многими грехами лишился своего дня благодати, его больше нет, понимаешь, ты такой плохой, что он тебя не простит». Я сказал, «Я не верю это. Я просто не верю этому. Я верю, что он будет со мной разговаривать». Я сказал, «Господи, я не знаю, может, я сделал в чем-то ошибку, может, у меня неправильно сложены руки или что бы это ни было, ты прости меня за это, но я хочу поговорить с тобой». Я сказал, «Я самый низкий негодник на свете». Я сказал, «Я сделал все эти вещи, и я убегал от тебя и остальное». Стал говорить в таком духе. И вдруг, когда я разговаривал, через комнату прошел неяркий свет и перешел на стену. И от света образовался крест, тот свет, и начал говорить на языке. Я никогда, никогда не слышал такого, как говорение на языках. Никогда даже не читал в Библии. Иакова 5:14 я искал в Бытие. Я смотрел туда и видел тот свет, и он говорил на каком-то языке. Потом он ушел. И я сказал, «Господин», я сказал, «Я не имею никакого понятия о христианской жизни». Я сказал, «Если это ты разговаривал со мной, я не смог понять твой язык, господин. Но если бы ты говорил, если ты не можешь говорить на моем языке, понимаешь, а я не понимаю твоего, но, может, мы сможем понять друг друга таким вот образом, если ты вернешься снова туда, это будет знаком между мной и тобой, что ты прощаешь меня». И вот он снова там появляется. Ого, поговорим о Дне Победы? У меня был он. Да, настоящий День Победы. Вот он снова там появляется, говорят так же. И у меня был День Победы. О, да. И с тех пор, так как он вложил мне в руку слово, я сражаюсь, чтобы получить награду, проходя поля жестоких битв. И у нас у всех есть победа. Мы сражались, одержав многие победы, и скоро наступит великая победа, уже не за горами. Наш полный день победы наступит скоро, когда Сын Божий раскроет небо и закричит гласом архангела, и Он вернется. И могилы откроются, и мертвые выйдут. Я думаю, что вы здесь слушали мои записи о видениях, которые у меня были, или перемещении, что бы это ни было, в комнате. И оказался наверху, и видел тех людей, точно так же, как я вижу вас. Эта Библия лежит открытая передо мной, и Бог знает, что это правда. Понимаете, они были там, молодые, и одинаково молодые, одинаково. Поскольку вы все были на собраниях, и вы осведомлены о тех видениях, вы видели, чтобы когда-либо хоть одно не сбылось? Никак нет. Совсем недавно он направил меня сюда по видению, сказал мне, что произошло. Вы все вы знаете об этом. Так и сбылось. Именно так это было в точности. Это всегда сбывается. И я скажу вам, как маленькой христианской группе в это утро, держитесь за Божью непредающую руку. У вас была временная победа, но придет настоящий день победы, полной, когда придет Иисус. И прозвучит труба, мертвые во Христе воскреснут. И если у вас нет внутри той надежды, не дайте этому дню пройти. Получите ее. Я слышал кое-что недавно. Я хотел бы повторить. Это пришло от... Я думаю, это был Билли Санди, который рассказал это. Один парень совершил преступление. Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Он совершил преступление. Его посадили в тюрьму, собирались. его закрыли. И вот над ним был суд. И судья сказал, и вышли присяжные. Они сказали, мы признаем парня виновным в преступлении, и мы, присяжные, сказали, требуем казнить его. И судья сказал, я приговариваю тебя к казни через повешение для полного окончания твоей смертной жизни. И пусть Бог смилуется над твоей душой. И парня отвели в тюрьму и посадили во внутренней тюрьме, где ему надо было находиться до того времени, когда должен будет умереть. И друзья пришли к судье и сказали, «Судья, мы помогли вашему избранию в этом городе. Пожалуйста, пожалуйста, не дайте этому парню умереть вот так». Я только что вернулся из Техаса, где произошел другой случай, подобный этому. Молодой мужчина и молодая девушка, и Бог пощадил их жизнь. Они должны были умереть примерно через 3 или 4 дня после того. Я думаю, что вы все видели в газете, вы были со мной там, что они пощадили их жизнь. Итак, они умоляли и умоляли и умоляли, те люди, чтобы он не делал этого. Ну а немного погодя, у губернатора штата мать в один из дней снаружи за дверью села у двери вот так и умоляла принять ее. И, наконец, вошел человек, сказал, «Губернатор, мать того парня там снаружи, она хочет вас видеть». Губернатор сказал, «Приведите ее сюда». И женщина в смирении приползла на четвереньках прямо к губернатору и припала к его ногам и сказала, «Господин, это мой ребенок. Не убивайте его. Не убивайте его. Он у меня единственный. Не убивайте его». Сказала, «Он не хотел этого совершить. Дайте ему пожизненный срок, но не лишайте его жизни, губернатор». Губернатор сказал, «Хорошо, я пойду туда и поговорю с ним», — сказала. «Хорошо». Итак, губернатор подошел к камере, где тот находился, и они вошли. Парень прикинулся надменным, сказал, «Кое-кто хочет видеть тебя». И губернатор вошел, сказал, «Молодой человек, я хотел бы поговорить с тобой». Он напустил на себя очень надменный вид, просто сидел, молчал, не говорил ни слова. Он сказал, «Молодой человек, я хотел бы, чтобы ты поговорил со мной. Я хочу поговорить с тобой». И парень так себя вел, будто даже не слышит его. И он сказал, «Молодой человек, я могу тебе помочь, если ты мне позволишь». Сказал, «Убирайся отсюда, я не желаю ничего слушать, что ты мне скажешь». Он сказал, «Что ж, сынок?» Он сказал, «Заткнись, разве ты не видишь, что это мне действует на нервы? Я не желаю слышать ни одного твоего слова». Он сказал, «Ну вот, я пришел». Он сказал, «Убирайся из этой камеры!» Ну и он вышел, замок щелкнул. А когда он снова подошел, тот человек, караульный, к двери, сказал, «Ну ты и глупец». Он сказал, «А что это был за чудак, а?» Он сказал, «Это был губернатор штата». Сказал, «Нет, только не губернатор, единственный человек, кто мог меня простить, а я выгнал его из своей камеры. Единственный, кто может подписать мое помилование, а я выгнал его из камеры». Когда губернатор вышел, сказал, он сделал свой выбор. Итак, последнее, что сказал этот парень, когда они надели ему на лицо черную маску, чтобы повесить его, когда они затянули туго веревку, надели ему маску, сказал, «Только подумайте, губернатор стоял в моей камере и мог простить меня, если бы я не выгнал его». Откуда нам знать в это утро, что губернатор не стоит около нашей камеры в это утро? Не отворачивайтесь от него, если вы не получили еще от него прощения. Не только губернатор, но царь, единственный, кто может простить тебя. Он может стоять рядом с этой маленькой камерой, в которой ты давно живешь. Почему бы тебе не впустить его, если ты не сделал этого, если ты не отдал себя ему полностью? Однажды вы узнаете, что вот таким скромным образом, что можно было бы подумать, что это просто какая-то глупость. Группа людей, которые не знают, о чем говорят, вы узнаете, что в это утро здесь находился губернатор с большой буквы. Если вы нуждаетесь в чем-то, если вы заключены в камеру болезни, не можете выйти из нее, этот губернатор здесь. Губернатор этого мира. Он справедливый, и он не выгонит вас. Он пришел, он подписал твое помилование. Он только хочет тебе вручить его в это утро. Не отвергай его. Давайте склоним на минуту голову. Если вы хотите настоящей победы сейчас, когда стоите со склоненной головой, почему бы не сдаться и не позволить этому губернатору штата позволить этому губернатору подписать ваше помилование в это утро. Он готов вывести вас из греха, вывести вас из неверия, вывести вас из болезни, вывести вас из чего угодно. Сделайте это, когда будем молиться. Теперь молитесь по-своему. Поговорите с ним, понимаете? Караульный мог бы поговорить с губернатором. От этого не было бы никакой пользы, понимаете? Этот парень должен был сам поговорить с губернатором. Понимаете? Вы должны поговорить с этим губернатором. Если вы больны, поговорите с ним. Если вы согрешили и совершили ошибку, поговорите с ним. У него есть для вас прощение. Небесный Отец, мы благодарны. И я, Господь, в таком долгу пред Тобой. Никоим образом я не смог бы уплатить долг за мой грех. Однажды я находился в тюремной камере, потому что я родился в этой камере. Я знал, что значила свобода, а цена была настолько высока, что я не мог ее уплатить. Но я так рад, что в тот день, когда ты пришел навестить меня в моей камере, я осознал это, что это был тот единственный, кто мог простить. Единственным образом я смогу быть свободным и одержать победу, полную победу, это принять помилование, которое ты подписал для меня, и сегодня я свободен. Я так счастлив, Господь. Я хожу из одной тюрьмы в другую к тем, у кого сомнения в браке, к тем, кто болен и в лихорадочном состоянии, к тем, кто болен и в тюрьме, кто грешен и в тюрьме, к тем, кто разбиты в сомнениях и в тюрьме. Я хожу из камеры в камеру, рассказывая им, что скоро придет этот губернатор и помилует каждого, выведет каждого. Отец, Ты знаешь сердца людей, которые здесь сегодня. Пусть это будет день победы, абсолютный день победы. Пусть это будет тот день, когда каждый, Господь, сегодня примет победу. Даруй это, Господь. Пусть каждый больной человек исцелится, кто находится в этом помещении сегодня. Пусть здесь, далеко в пустыне, это станет тем временем, когда голос Божий проговорит через горящую огнем веру. О, Боже! Тот огонек веры, который горит там, та небольшая надежда, которая горит, пусть голос Божий проговорит через это к каждому узнику в это утро и скажет: «Я пришел сегодня, чтобы освободить тебя». Парень ли это или девушка, мужчина или женщина здесь, Господь, которые не знают Тебя своим Спасителем, пусть этот тихий голос проговорит, та небольшая вера, голос проговорит сейчас и скажет: «Да, я верю, что есть Бог, я верю, что Он все это, что они о Нем говорят». И, Господь, пусть та небольшая вера освободит их прямо сейчас. Даруй это, Господь. Благослови их. Благослови брата Исааксона здесь, Господь. Мы любим этого молодого человека и его жену, его детей. Благослови эту маленькую церковь. О, Боже, что мы так счастливы за них. Мы так рады видеть, что у них есть крыша над головой и это место здесь. Ты так благ к ним, Господь. И мы так благодарны Тебе. Пусть они всегда будут смиренными и милыми в присутствии Божьем. Благослови этих людей, которые пришли к нам впервые. Благослови гостей, Господь. Мы молим, чтобы Ты пребывал с ними. И если они не приняли еще этой полной победы, чтобы они могли сказать «Аминь» на каждое слово, которое изрекает Бог, тогда, Господь, пусть их вера в это утро, которое у них есть в Тебя, подчеркнет «Аминь» каждое слово. Даруй это, Господь. Благослови нас вместе. Избавь больных и немощных. Слава да будет Тебе. И, дорогой Бог, пусть мы не будем тревожиться после этого и будем помнить, что эти испытания и остальное, с чем мы сталкиваемся, происходит только потому, что Бог нас любит. Он дает их нам, потому что Он в нас уверен. Он верит, что мы будем, что у нас есть вера и любовь к Нему, что мы сможем победить. Он позаботится об этом. И пусть мы не тревожимся и не беспокоимся из-за этого. Пусть мы подойдем туда и изречем слово и пойдем вперед. Моря разверзнутся. Наступят дни победы. Даруй это, Господь. И пусть этот день будет одним из величайших дней победы нашего времени. Благослови нас до нашей следующей встречи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сказать следующее перед тем, как мне надо будет уже ехать. У меня есть час с половиной сейчас, чтобы доехать до Тусона. Здесь довольно далеко ехать. Но я хочу сказать вот это, что мне очень понравилось здесь и чувствовать эту вашу веру. Никогда не удаляйтесь от такого. Пусть тот огонек продолжает гореть и гореть. И помните, Бог говорит через те огоньки. Брат Исааксон, я просто не знаю, как это выразить, насколько я благодарен, что ты мог приехать сюда и скрепить эту группу вместе. Пусть Бог, брат мой, дает тебе всегда силы продолжать и дальше. И вам, люди, которые приходят послушать, пусть Бог всегда дарует вам силу, божественную силу, чтобы продолжать двигаться. Теперь, если... Я полагаю, что через несколько минут, брат Исааксон, собрание будет распущено по установленной форме, образу. Я передам служение ему. И если здесь кто-либо из вас, кто изучает вопрос о водном крещении во имя Иисуса Христа вместо титулов Отца, Сына, Святого Духа, наш дорогой пастор здесь. Вот он здесь готов. С радостью это сделает. То есть преподаст крещение. Если у вас на сердце имеются какие-либо проблемы, вы хотели бы, чтобы он помолился об этом с вами, он здесь именно для этого. И я совсем немного знаю его, и познакомился с ним, и побеседовал с ним, и остальное. Прекрасный, кроткий, нежный христианский дух находится в этом брате. И я уверен, что Бог слышит такую молитву. Когда-то в наших краях жил один человек по имени Хей. Это был отличный старина. Он был каждый раз, когда любой... Он был скромным и добрым. Но и некоторые из них думали, что он был просто религиозным чудаком или чем-то таким. Но вы знаете, когда кто-то заболевал, звали этого папашу Хэя, чтобы пришел и помолился. Значит, он вовсе не был чудаком. Он был настоящим мужем. И тот старый воин... На вершине холма там жил один безбожник. У него была ферма. Он был другом моего папы. Мой отец выпивал. Мне стыдно говорить это, но правда есть правда, вы знаете. Только в Библии говорится истина, понимаете? Так вот, у нас есть книга, названная «Историей». Там говорится, что Джордж Вашингтон никогда не говорил ложь. Я сомневаюсь в этом. Так точно. Я не верю этому. Ребенок может подойти, во грехе ты родился, зачат в беззаконии, пришел в мир, говоря ложь, говорит Библия. Поэтому я сомневаюсь в этом историческом моменте о Джордже Вашингтоне. Но она говорит о человеке только с хорошей стороны. Библия нам говорит о людях с обеих сторон. Лот был хорошим человеком в Содоме. Грехи города мучили праведную душу его. Но однако там не сокрыто и то, что он жил со своей собственной дочерью, и у них родился ребенок, видите? В ней сказано о нем с обеих сторон. Поэтому и мы должны рассказывать обе стороны. Мой отец из-за пьянства водил компанию с этим безбожником, и он смеялся над этим пожилым человеком. Он всегда над ним посмеивался. Старый папаша Хей, мы называли его. Папа Хей. У него был такой ободок из волос. Это был старый проповедник. И однажды было нужно, чтобы пошел дождь. Их урожай просто сгорал полностью. И они пришли в маленькую церковь, которая была не больше этой. Называлась «Царство маленького апоссума», там, в Кентукки. И когда они пришли туда, говорят, что он сказал, у него, у старого папы Хея, была одна фраза. Он говорил, «Ну дела, благослови душу мою». Скромный, смиренный человек. Ездил на старенькой лошадке. Разъездной проповедник. И его вознаграждали, может быть, корзиной сушеной тыквы, вы знаете, или чем-нибудь еще, что у них имелось, знаете, и каким-нибудь жиром, или чем-нибудь. Чтобы, вы знаете, таким образом платили старомодным разъездным проповедникам. Многие из вас здесь, присутствующие, помнят восточных разъездных проповедников. И вот однажды урожай полностью сгорал. И старина папа Хей говорит, «Ну дела, благослови душу мою». После того, как он провел небольшое, как вот это, служение, сказал, «Может, кто-нибудь из вас желает остаться и помолиться о дожде, чтобы Бог сберег ваш урожай?» Сказал, «Оставайтесь со мной». И вся церковь осталась с ним. Какой-то обычный молодой человек выскочил на улицу, пошел, снял седло со своей лошади, положил его под церковь, потому что он знал, что пойдет дождь. Тот пожилой муж встал на колени у алтаря. Он все не поднимался с колен. Говорят, примерно через час после того он услышал шум. Он посмотрел по сторонам. Черная туча появилась из-за горы. Вот вам, пожалуйста. Видите? Этот безбожник из папиных друзей, который смеялся над этим пожилым проповедником, когда он умирал, то его приходилось удерживать в кровати. Он заболел брюшным тифом. Многие из вас здесь, вероятно, не знают, что это такое. О, это ужасная вещь. И он боролся с бесами часами и часами в течение 3 или 4 дней. Он говорил: «Чарли! Чарли!» — это мой отец. Он говорил: «Не дай ему забрать меня! Не дай ему забрать меня! Разве ты не видишь, что он сидит там, на краю кровати, весь замотанный цепями? Не позволяй ему связать меня ими! Ох!» Он кричал, и его держали 4 или 5 мужчин. Удерживали его в кровати, пока он не умер. Там, в Кентукки, на стену вешают крючки, на которых висит одежда. Кто-нибудь видел когда-либо подобный дом, где были бы крючки? И там висел его старый непромокаемый плащ. Он сказал: «Чарли, там пол-литра виски в моем кармане. Иди, отдай его моим детям». А его жена, христианка, стоя на кухне, плакала, готовя обед. Он сказал: «Я не могу это сделать». И его удерживали в кровати, пока он не умер, отбиваясь от бесов. Когда старый папа Хей, тот, над которым он смеялся, когда он был при смерти, примерно 85-90 лет, он уснул. И все дети собрались вокруг. Его взрослые праправнуки собрались вокруг кровати. Он приподнялся. У него были седые усы, знаете, небольшой ободок волос по кругу на голове, что на макушке головы была лысина. Он пошевелил усами, сказал: «Ну дела, благослови душу мою». Сказал: «Вы все думаете, что старый папа Хей умер, не так ли?» Он сказал: «Ну что ж, я не могу умереть». Сказал: «Я умер многие годы тому назад». Сказал: «Я лишь иду навстречу с Господом Иисусом». Он сказал: «О, это так превосходно!» Сказал: «Все вы, дети мои, встаньте вокруг кровати». Он взял, начиная со старшего до самого младшего, за руку и благословил их. Потом он сказал своим двум самым старшим сыновьям, сказал: «Приподнимите меня». И они приподняли его на постели. Он не мог держать свои руки поднятыми. Он был слишком слаб. Он сказал другому своему сыну, сказал: «Подними мою руку». Он поднял его руки вот так. Он сказал: «Дивный день! Дивный день, когда Иисус мой грех омыл! Молиться, ждать Он научил, и радоваться каждый день!» Склонил голову и отошел. Что ж, нам придется прийти к тому или другому концу. Я рад, что с вами такой смиренный, скромный человек, которому вы доверяете. Верьте Ему, Бог будет творить для вас чудеса среди вас. И я хочу попросить эту небольшую церковь кое-что для себя. Молитесь за меня, хорошо? Я один из ваших братьев, тоже. Я не все время с вами. Мне хотелось бы. Вы получаете записи и все остальное. А я стою на большом поле сражения. Это один из постов, где мы ожидаем пришествия Господа. Молитесь за меня, потому что я действительно нуждаюсь в ваших молитвах. Я завишу от этого. Очень часто, когда я сталкиваюсь с трудностями, особенно на поприще, за границей, и там колдуны и все остальное, огромное множество народа стоит там, бросая тебе вызов, и ты выходишь там один. О, тебе лучше знать, о чем ты говоришь. Только подумать. Тогда как они могут сделать все, что угодно. Они могут подражать всему, что есть у Бога. Почти что. Могут. Точно как Иоанн и Амврий. Они могут подражать всему, что здесь есть у Бога. Тогда я вспоминаю, думаю о небольшой преданной группе. Какое сейчас время суток? Там, в глубине пустыни, далеко-далеко, в местечке под названием Сьерра-Виста, понимаешь, проходит молитвенное собрание примерно в это время, понимаешь? Там, далеко, на другой стороне горы, там, возле того сезонного загона для коров, где-нибудь в таком месте, они молятся. Потом я выхожу, я говорю: «Я покрыт молитвой. Сатана, ты не можешь мне ничего сделать. Я иду во имя Господа Иисуса». Видите, нечто происходит. Молитесь за меня. Теперь вы будете молиться? Все вы? Аминь. Брат Исааксон, иди сюда. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мне можно было бы побыть здесь еще и сходить в гости к каждому из вас и вместе пообедать. Заняло бы много времени. Я знаю, что вы, мужчины, считаете, что у вас лучшая в мире повариха. В этом нет никаких сомнений. Понимаете? И я, конечно, хотел бы это сделать, но я не могу сегодня это сделать. Вы все понимаете это, не так ли? Вы понимаете, что я не могу сделать это в данный момент. У меня сейчас ужасная нагрузка в настоящее время. Я хочу приехать сюда и немного пообщаться с вами. Я хотел приехать снова также, вернуться и побыть у вас. Благословит вас Бог. Теперь, брат Исаакса, бери в свои руки. Делай все, что Господь хочет от тебя. Так вот, если среди вас есть такие, кто хотел бы выйти сюда, кто еще не отдал всего себя Иисусу Христу, и вы хотите выйти сюда и встать сегодня здесь, прямо около этой кафедры, где мы стоим с братом Исааксоном, и хотите, чтобы за вас помолились, хотите, чтобы мы помолились, чтобы Бог спас вас, вы придете сейчас, и вы одержите сегодня полную победу. Если кто-нибудь из вас, кто отпал или отошел от Бога и не знает, вы потеряли то общение, как та бедная леди вчера вечером. О, тьма сгущается, когда ты удаляешься от Бога. Ты на раскисшей дороге. Ты обязательно проиграешь. Если у вас нет той победы, которая у вас должна быть, может, вы тоже придете? Это полная победа. Этот день мог бы стать днем победы для вас над всем мирским. Вы говорите, у меня было столько испытаний, брат Бранхам. Меня просто болтало из стороны в сторону. Разве я вам не сказал только что, что это Бог? Потому что Он доверяет вам, вы не подведете Его, не правда ли? Может, вы упали, может, вы ошиблись, но вы Его не подведете, не так ли? Вы снова подниметесь, как настоящий солдат, схватите меч и снова двинетесь вперед. Мы будем рады это сделать. Конечно. И если нет, тогда брат Исааксон продолжит и скажет вам, «Извините меня сейчас, пожалуйста, так как мне нужно уезжать, возвращаться в Тусон. Я снова вернусь, если будет на то воля Господа. Благословит вас Бог. Вы помолитесь сейчас за меня? Помните, будьте абсолютным победителем и наведите свою резкость на Иисуса Христа. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И однажды, с наведенной резкостью, вы увидите, как Он сойдет с неба при возвещении, гласе Архангела. Мертвые во Христе воскреснут, и эти смертные тела облекутся в бессмертие, и мы уйдем, чтобы пребывать с Ним всегда. А до того бодрствуйте и молитесь. Благословит вас Бог. Аминь. Благословит тебя Бог, брат.